Есть предварительное действие или действие, которое совершается в сердце. Есть действие, которое мы видим перед собой уже, свершилось. Там муж ушел из дома. Это уже свершилось. Но до этого действие формировалось в сердце. И когда человек занимается духовной практикой, что он делает? Он, как мы чистим зубы с утра, чтобы рот не пах. Также у нас, когда, помните, мы вчера говорили с вами вечером о том, что есть озеро ума и есть там песок на дне озера, это карма, песчинки кармы, когда поднимаются в озеро ума, то в уме, если поднимаются песчинки плохой кармы, воняет, в уме воняет. Нужно очистить это озеро ума. Это очищение происходит за счет контакта со святостью. Когда человек со святым, чистым человеком контактирует, со священным писанием, с образом святого, Господа, с образом Господа контактирует, то его озеро ума очищается, и у него на душе не случайно светло и не случайно весело. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Ну, то есть, почему не случайно на душе светло и весело? Потому что человек помолился. Это не случайно произошло. Иногда утром проснешься, и так хорошо, но это случайность. Так не бывает постоянно. Но когда человек помолился, у него не случайно светло на душе становится. И не случайно весело. И вот интересно знать, что когда человек молится, то он узнает о том, что есть опасность. Когда человек совершает молитву, то вот это все озеро ума, мы говорили, что самая нижняя часть озера ума связана с окружающими людьми. Там находится событие. Самая недоступная часть судьбы – это событие наше. Когда человек совершает молитву, сначала он узнает свое настроение. Потом он узнает свое здоровье. Если он с чистотой общается, постепенно просвечивается все озеро ума. И потом дальше он узнает судьбу. И он молится, молится, и вдруг раз думает, что-то у меня жена как-то напрягается внутри. Ей как-то тяжело. Он об этом не знал раньше. Но во время молитвы вдруг неожиданно он начинает это чувствовать. И это не только он почувствовал, а он дальше молится и начинает думать о святом человеке больше, больше, больше. Он чувствует, что есть трудность какая-то в судьбе. Понимает, что это его судьба. В этом раз он чувствует все. Уже жена не напрягается. Уже лучше стало. Уже не напрягается. Сердце он это почувствовал. Уже не напрягается. Лучше стало. Зубки почистил. Изо рта не пахнет. Ну то есть тогда ничего не произойдет. Карма почему накапливается? Потому что мы не хотим совершать предварительное действие. Мы не делаем в сердце своем, не работаем. Мы там спим в сердце. Мы просто живем и смотрим, что получится. А ничего хорошего не получается обычно. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Ну то есть мы мечтаем о чем-то, думаем, у меня все будет хорошо в жизни. Но оказывается все по-другому потом. Почему? Потому что душа обязана трудиться. Надо трудиться в своем сердце. И это тяжело начинать. Вот каждое утро я сажусь молиться, и хоть это много лет уже происходит, мне тяжело начинать. Обычно люди думают, ну сегодня что-то не хочу. Завтра. Надо сесть и заставить себя все равно. Заставить. Сегодня очень много грязи накопилось, сегодня не хочу в сердце. Грязи очень много. Может, она сама пройдет? Нет, она не пройдет сама. Просто ты привыкнешь, что у тебя изо рта воняет. И как бы и люди тоже устанут уже на это обращать внимание. Ну, воняет и воняет у него, ну что делать? И ты будешь думать, что у тебя не воняет изо рта. Ну, никто не обращает внимания, ты тоже привык. Но это не значит, что ты что-то изменил в лучшую сторону. Понимаете? Предварительное действие самое важное. Когда человек совершает предварительное действие, он тестирует свою судьбу. Он понимает, что у него в жизни происходит. Он реально чувствует свою судьбу. И может также победить ее. Но если он просто живет обычной жизнью, вечером смотрит телевизор, какой-то телесериал. Все стреляют, убивают, там любят, ему интересно, побалдел, спать лег. Он не знает, что в сердце происходит, ему трудно понять. И вдруг, когда какое-то событие происходит, это для него как гром среди ясного неба, туч нет никаких. Бабах! Гром какой-то загремел. Откуда все это взялось? Непонятно. Надо таким образом внутренние действия совершать. Всегда внутренние действия означает не просто я сижу, тарабаню какую-то молитву, бабам-бабам-бабам-бабам. Это не нужно делать. Это все равно, что как подметать пол на одном месте. Подметаешь, подметаешь, там и так уже чисто, что там подметать? Молитва означает связь, контакт. Надо думать о святом человеке, кланяться ему. Я хочу тебе служить. Это молитва. Молитва не означает, что ты просто что-то бубнишь. Некоторые думают. Это отношение. Вот как человек, допустим, он полюбил, допустим, кого-то, и он строит отношения в своем уме. Вот, допустим, как вы думаете, когда человек любит, сколько у него процентов отношений внешних и сколько процентов отношений внутренних, когда он полюбил? Сколько он времени тратит на то, чтобы думать о близком человеке, о любимом? И сколько он с ним разговаривает? Вот сколько примерно? А? 90 думает, 10, там примерно так. Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна. Видите, он стоит под окном, думает, ждет, думает. Вот это отношение, это внутренняя жизнь называется. Видите, мы можем как бы внутреннюю жизнь строить с людьми, но мы не знаем, что когда мы со святостью внутреннюю жизнь строим, эта внутренняя жизнь побеждает карму. А внутренняя жизнь, которую мы строим с людьми, она просто дает нам возможность наслаждаться. Хорошая судьба выходит наружу просто и все. Мы через это выпускаем вот эти узелки кармы хорошие наружу, песчинки светящиеся, выходят в воду. И они там радуются. И потом улетают. И все, и нет. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Но так не бывает. Поэтому человек должен сам создавать свою судьбу. Он должен делать так, чтобы у него радость в сердце была не создана не его счастливой судьбой, а его трудом. Трудом над собой. Надо трудиться над собой. Итак, следует знать, что предварительное действие или духовная жизнь, оно имеет два этапа. Два этапа. Первый этап называется вдохновение. Вдохновение. Нет вдохновения, нет действия предварительного. Человек не может молитву совершать без вдохновения. Нужно сначала вдохновение. Откуда берется вдохновение? Вдохновение – это от слова «вдох». Вот так. Вдохновение. Откуда берется? Если есть воздух, есть что вдохнуть. Вдохновение берется извне, от кого-то. Для того, чтобы что-то делать в жизни, в сердце в своем, нужны отношения. Отношения. Когда я полюбил, я в сердце действия совершаю из-за любви. Я люблю и поэтому думаю. Так? Точно так же, когда человек радуется, он слушает лекции, у него вдохновение. Слушает лекции, он живет радостной жизнью, вдохновение. Постоянно лекции слушает. Значит, он может менять свою жизнь. Сначала, как человек лекции слушает, как меняется его жизнь? Он просто слушает лекции. Он ничего не меняет в своей жизни еще. Он не может рано вставать, не может молиться. Он не может прощать, просить прощения, не может питаться нормально, ничего не может. Но он может слушать лекции. И что происходит в это время? Озеро ума наполняется чистой водой. Постепенно чище, чище вода становится. Человек в своем сердце очищается, он думает, я послушал лекции, мне так хорошо стало жить. То есть мне стало легче жить. Внешне ничего еще не поменялось, все то же самое. Вдохновение означает... Глоток свежего воздуха, то есть человек наполняется чистотой сначала изнутри, он наполняется, нужно время. Может несколько месяцев просто слушать лекции. Он еще ничего не делает в своей жизни, он просто слушает. Но веды говорят, слушание это самое главное действие. С этого начинается жизнь, этим заканчивается жизнь. Без слушания невозможно ничего поменять в своей жизни. Если человек слушает только новости, слушает там ругань, сплетни, он не сможет изменить свою судьбу. Ушки надо беречь. От чего? От новостей, от сплетен. По телефону, допустим, вам звонит: «Слушай, я тебе хочу рассказать, у меня это такое», и пошло на 2 часа. Не надо это слушать. Скажите: «Извини, я что-то в туалет захотела. В следующий раз позвонишь». И все. До свидания. Она еще раз позвонила, опять в туалет захотела. Ну что ты будешь делать? И она подумает: ну не буду ей звонить, она все время в туалет хочет. Вот. Ну и пусть звонит кому-то другому, пускай кому-то другому лапшу на уши вешает. Вот. А вы слушайте то, что приносит счастье, меняет жизнь к лучшему. Когда человек наслушался, вот заметили, по телефону наговорилось, уже делать ничего не хочется. Даже просто посуду помыть уже не можешь, сил нет. Просто послушала всякую ерунду, сил уже нет, все. Когда лекцию послушала, силы есть. У меня жена говорит: посуду мыть не могу, не знаю, что делать. Так не люблю посуду мыть. Помоги, скажи что-нибудь, там лекции читаешь. Скажи, что делать. Я говорю: очень просто, давай сейчас проведем эксперимент. Ты, говорю, включай лекцию, у нее есть духовный учитель у моей жены. Включай лекцию своего духовного учителя и слушай лекцию. Слушай лекцию. Но руки пускай моют посуду. Ну, то есть дай им возможность мыть посуду, все равно ее надо мыть. А ты сама слушай лекцию. И если вдруг ты подумала, что я мою посуду, ни в коем случае так не думай. Я не мою посуду, я слушаю лекцию. Вот это то, как человек вообще в принципе должен жить в этом мире. Человек должен свой ум посвятить высшему, а его жизнь, она течет в обычном русле. Человек должен в обычном русле общаться со всеми, но его ум должен думать о чем-то возвышенном. И тогда человек живет совершенной жизнью. И она начала так делать, говорит: так здорово вообще, это удивительно. Но самое главное, не думать, что ты моешь посуду. Самое главное, не думать об этом. Просто я слушаю лекцию. И все. Видите, сначала человек напитывается, должен напитаться чистотой, вдохновение получить. Потом следующий этап – это тонкое действие уже само. Человек действовать начинает. Он напитался, он насытился, начинает действовать. Видите, тело наполняется через желудок, а судьба наполняется через уши. Надо накушаться чистого и светлого для того, чтобы дальше была возможность прощать, просить прощения, молиться. Надо накушаться этого чистого, светлого. Но если ушки кушают всякую ерунду, они слушают что-то плохое, тогда судьба будет действовать по-другому. Она будет страдать. Что такое страдание? Это то же самое, что и самовосхваление. Есть две формы уничтожать свою жизнь. Я несчастный. И я счастливый. Две формы, понимаете? Какой я счастливый. Какой я несчастный. Это все означает думать о себе. И это означает пустая трата времени просто. Или прожигаешь свою жизнь, или просто мучаешься. И все. Нет никакой жизни. Потому что когда человек живет, он не думает о себе. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, как солнце поутру, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и одно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. То есть человек не должен думать о том, что он счастлив, он должен трудиться, отдавать счастье свое. У судьбы есть 3 орудия. Первое орудие называется время. Если человек не понимает, что время — это самая главная сила, то он всегда несчастен. Время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Ну то есть время, приходит время, и человек должен, обязан рожать детей. Но у нас нет квартиры, где дети будут жить. У нас нет денег, чтобы содержать ребенка. Об этом думать не надо. Вот пришло время зачинать родить детей. Женщина чувствует, хочу ребенка, хочу ребенка. У нее в сердце такое желание, хочу ребенка, хочу ребенка. Вот в это время тело уже готово, надо зачинать детей. Если она думает дальше, тянет резинку, она разрушает свою жизнь. Хорошо, где будут дети жить? Не волнуйтесь. Когда ребенок появляется, вместе с ним появляется его судьба. Если у него судьба такая, что ему жить надо в маленькой квартирке, значит, он будет в маленькой квартирке жить. А если судьба у него в большой квартирке жить, его судьба позаботится о вашем жилье сама. Поднимите руку, у кого вот ребенок появился, и появились новые возможности для жизни. Смотрите в зал. Смотрите, видите, сколько людей руку подняли. Это означает, что не надо ждать. Некоторые люди, они разрушают свою жизнь незнанием. Они обстоятельства ставят выше, чем время. Смотрите, сначала идет время. Время. Это самое важное. Время упустили, уже тяжелее жить. Второе место. Место. Где жить? На втором месте. Сначала время. Время рожать. Где будем жить? На втором месте. Это на втором месте. Место на втором месте. Время пришло заниматься духовной практикой. Утреннее время. Места нету. Где заниматься? Нет места. Однокомнатная квартира, все спят. Нет места. В ванной можно читать молитву. В туалете. Можно на кухне. Где хотите. Место найдете. Место на втором месте стоит. Можете на улицу выйти, помолиться. Место придет. Можно привыкнуть к тому, что все спят и в этой же комнате тихонько молиться. Привыкнуть можно к этому. Место на втором месте стоит. А потом идут обстоятельства. Обстоятельства такие, что когда я просыпаюсь, все начинают нервничать. Это обстоятельства, это все пройдет. Не волнуйтесь, они привыкнут. И привыкнут и не будут нервничать, все. Это обстоятельства просто. Но время пришло молиться, все утреннее время пришло, это главное. А все остальное это на втором месте уже стоит. Допустим, пришло время, человека уволили с работы. Подошел мужчина вчера ко мне, его уволили с работы. Пришло время. Это главное. Место теперь, место на втором месте. Где работать теперь? Время придет, будет место. Не надо беспокоиться, где работать. Надо беспокоиться о своем сердце. Если тебя выгнали с работы, что нужно делать? Нужно простить тем, кто выгнал, очистить свое сердце, успокоиться, привести себя в порядок. Когда ты себя привел в порядок, место находится потом. Место находится. Сначала время. Время не пришло, место не найдется. Поэтому не надо париться, не надо беспокоиться. Если время не придет, не найдете работу все равно. Это невозможно. Но если время придет, и вы будете в беспокойном состоянии находиться, то вы тоже не найдете работу. Почему? Потому что вы не использовали то время, когда нужно... Для чего человек не работает? Хорошо, другой вопрос. А что важнее, работать или не работать? Вот когда судьба отнимает работу, это важное время в жизни или нет? А что важнее, в какое время важнее? Когда ты работаешь или когда ты не работаешь? Когда работаешь... Вот когда не работаешь, важнее. Почему судьба отнимает время от работы? Почему берет просто судьба и увольняет с работы? У тебя есть немножко денег на жизнь. Судьба взяла, выгнала с работы. Зачем? Перечислю варианты. Первый вариант. Может быть, у вас развивается тяжелое заболевание, и вам сейчас нельзя напрягаться. Второй вариант. Может быть, вам в это время надо устроить свою личную жизнь. Может быть, вам придется сдавать экзамены какие-то судьбы. Вам надо будет улучшить свою духовную жизнь, молитву начать. Вам, может быть, нужно... Мне один фотограф был знакомый. Он, знаете, как фотографировал? Его никто не видел вообще. Он был талантливый очень человек. Никто не видел, что он фотографирует. Как он это делал, непонятно. Простите меня, ладно. Я когда фотографирую, я сразу так напрягаюсь, почему-то, не знаю. Мне нравится. Вот когда я напрягаюсь, меня в это время и фотографируют. потом выставляет Facebook. Морда доктора Тарснова. Ну ладно. Итак. А? Да, причины. Почему уволили с работы? Вот интересно знать, что когда человек работает, это не главное время в его жизни. Когда Бог лишает всего, в это время приходит главное время. Это время сдачи экзаменов, и в основном люди, они скупы по природе. Скупость человеческая не позволяет человеку реально понять, что ему в это время надо больше трудиться, уже внутри. Понимаете, нам хочется работать снаружи. Почему у меня нет мужа? Почему у меня... Некоторые люди могут всю жизнь так думать и не сдать экзамен. Почему у меня нет мужа? Тебе сейчас не надо думать о муже. Ко мне одна девушка подошла, говорит, когда я выйду замуж? Я постоянно об этом думаю. Я говорю, тебе не надо сейчас об этом думать. Тебе надо думать о том, для чего вот это время, когда ты не замужем. Это время аскезы. Оно самое главное в жизни. В это время женщина должна очень сильно трудиться над своими женскими качествами. Она должна молиться с утра сначала, а потом дружить со всеми подружками, любить своих родителей, заботиться о всех, кто вокруг, постоянно этим заниматься, очень целенаправленно трудиться над отношениями. Надо, чтобы у женщины все отношения были сладкими, все вокруг. И тогда у нее сердце такое счастливое становится. И что получается в результате этого? Когда сердце у женщины становится счастливое, то у ней выстраивается очередь из женихов. И она уже выбирает. Этот не подходит. Это тоже какой-то такой не очень. Этот посмотрим, как он себя будет вести. Может быть, и улыбнусь. А может быть, и нет. Знаете, так женщина должна себя вести. Почему она не может так себя вести? Никого нет. Потому что она скупая. Никого нет, потому что она скупая. Она думает только о том, чтобы быть счастливой. А надо что делать? Трудиться. У женщины есть свой труд. Работать где-то в фирме – это не труд женщины. Труд женщины – это устраивать отношения с людьми, заботиться обо всех, готовить, любить всех, прощать, просить прощения, радоваться людям. Это труд, женский труд. Смотрите, мужчине очень тяжело работать, но это его жизнь. Да? И слабохарактерные мужчины, они чем занимаются? Дома отсиживаются, готовят, там ходят. Потому что дома мужчина отдыхает. И он ходит там по дому, поварешками там. Тебе надо деньги зарабатывать, какие поварешки? Слабохарактерный мужчина так делает. Но женщина где работает? Дома. Слабохарактерные женщины что делают? Они идут на работу. На работе женщина отдыхает. А надо что ей делать? Надо быть дома. Она уходит из отношений, слабохарактерная женщина. Она не звонит, не общается, не улыбается. Просто ждет счастья. Жду, когда слушатели меня полюбят. Жду. Ну это бред же, правильно? Но чтобы по-женски жить, для этого нужно сначала сердце свое к этому подготовить, потому что жить всегда больно в этом мире, больно жить. С утра женщина просыпается и думает, с кем дружить, все плохие. Кого любить, все плохие, все меня предали. Вот такое состояние, все меня, кто меня не любит, никто не уважает. Вот, с этого начинается день. Новый день над землею встал. Вот, что дальше? Ничего страшного. Надо сесть и начать строить отношения со святостью, кланяться, я хочу тебе служить. Постепенно сердце становится чище, сильнее. И как только силы появляются, женщина начинает радоваться всем, начинает всех любить, заботиться в своем сердце обо всех. И постепенно у ней появляется эта возможность внутренняя, все больше, больше, больше. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц ко мне приехал на серебряном коне. Золушка, да, помните Золушка? Она все время трудилась. И кому достался принц? Ей. Потому что она всегда трудилась, как где женщина, всем прощала, всех любила. Судьба ее мучила постоянно. А она такая была счастливая, всегда заботилась обо всех. Так должен жить человек. Итак, видите, когда у человека нет счастья, это значит, что судьба его готовит к счастью. Это не значит, что у него не будет никогда. Некоторые думают, у меня никогда не будет счастья. Откуда ты знаешь? Если ты хочешь узнать, будет у тебя счастье или нет, сядь и очисть свое сердце. Когда человек сердце свое очищает до самого дна озера ума, в этот момент он уже узнает свою судьбу. Когда очистил озеро ума до самого дна, в этот момент чувствуется судьба. Что будет? Вы прям чувствуете, как будет жизнь складываться. Вот какие, кто из вас в молитве почувствовал, когда выйдет замуж? Поднимите руку. Ну, примерно время. Какие-то вы слабенькие. А? Еще не вечер. Что, никто не почувствовал? А как тогда жить? Надо молиться, думать о святости, и придет чувство. Замуж только через 3 года. И это хорошо. Столько времени над собой работать. Когда человек узнает правду, он с облегчением вздыхает, и все, у него нормально жить. Не то, что ему хуже стало, нет, наоборот, хорошо. Слава Богу, что я теперь знаю, когда я выйду замуж. Итак, самая важная часть жизни, это когда человек испытывает лишение. Это самая главная часть жизни. А когда он испытывает счастье, это отдых от жизни. Это не жизнь, это просто отдых. Те люди, которые хотят только отдыха, они живут во сне. Они не понимают, что такое жизнь. Жизнь — это экзамен, который надо сдавать. Поэтому человек не должен, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Буревестник, помните? Лермонтов. Ну, то есть, эта птица, она просит бури. Есть разные птицы. Есть такая птица, читака ее называют. Читака. Эта птица, она не пьет просто воду из лужи, как все птицы. Она пьет только воду чистую, дождевую. Она постится до тех пор, пока не пойдет дождь. Когда идет дождь, она пьет на лету капельки воды. Она не хочет грязную воду пить. Так и человек не должен слушать сплетни, всякие новости. Он должен искать чистую воду. Должен искать чистый звук. Он не должен слушать всякую ерунду. То есть мы у этой птицы должны учиться жизни. Часто люди думают, почему мне так плохо жить? Почему мне так плохо? Потому что ты ушки свои открываешь для всякой ерунды. Вот и все. Живи чистой жизнью, слушай чистое, и жить станет хорошо, легко. Итак, тонкая форма деятельности. Веды сравнивают сердце человека с корнем дерева. Когда мы поливаем корень дерева, то все листочки, стебельки, все наполняется водой. Не нужно поливать каждый листочек, нужно полить только корень дерева. Люди в своей жизни пытаются поливать листочки. Они пытаются беспокоиться о детях, о родственниках, о муже, обо всех беспокоиться. Не понимая, что все родственники живут в корне дерева, они живут в сердце. Все родственники, не надо о них беспокоиться. Но родственники не могут нам дать влагу для корня дерева. Озеро, главное озеро, в котором находится вода счастья, находится в центре сердца. Все наши родственники — это водоемчики, маленькие водоемчики вокруг озера. Надо наполнять водой центральное озеро, не надо наполнять водоемчики. Водоемчики получат воду сами. Все водоемчики маленькие вокруг наполняются от озера центрального. Они получат воду сами, об этом не надо беспокоиться. Нужно беспокоиться, чтобы кто-то дал эту живительную влагу в сердце. Когда человек думает о святости, о чистоте, то озеро сердца наполняется чистой водой само, а все родственники получают свое само собой. И это и есть настоящая помощь. Когда человек по-настоящему добр к своим близким, он не думает о их проблемах. Он думает о чистом, святом человеке. Это и есть настоящая доброта. Это смелый очень поступок. Кажется, что надо думать, когда кто-то умер, оставил тело, то есть два типа родственников. Одни плачут, другие не плачут. И те, которые плачут, они думают, вот плохие, они не плачут. Но те, которые не плачут, они не плохие, а хорошие. Потому что те, которые плачут, они сосут кровь с этой души, которая ушла из жизни, ей нужна помощь. А мы стянем с ней силы в это время. Пиратством занимаемся. А те, которые не плачут, они молятся, думают, у тебя все будет хорошо. У тебя все будет хорошо. Эти птички настоящие. Эти люди настоящую любовь в своем сердце имеют. Когда сын уходит, допустим, на войну, там, в армию, одна мать плачет, она сосет с него кровь. А другая мать благословляет, она говорит, у тебя все будет хорошо. Но та, которая благословляет, она обязательно будет молиться, чтобы все было хорошо. А та, которая плачет, она будет плакать дальше и будет сосать с него кровь. И этот ребенок будет неудачником, потому что в тот момент, когда у него будет опасность, она еще больше испугается. И так как она связана с ним сердцем, она ему не даст счастливо жить в этот момент, не даст победить судьбу. Понимаете? Эта мать как паразит, она тянет у него силы. Чтобы не быть паразитом, для этого надо учиться жить правильно. Часто матери думают, что там у них, у их детей. Постоянно думают. Олег Геннадьевич, что-то моему сыну плохо. Помогите. Да кто должен помогать-то, мои хорошие? Вот вашему сыну плохо. И что нужно делать? Молиться. Выполнять свой долг. Трудно, значит, объем работы большой. Это значит, ей нужна ваша помощь. Я это сейчас вижу. Ей нужна ваша помощь. Вам не только молиться трудно, вам жить сейчас трудно. Потому что вся энергия уходит туда. Ей нужна помощь. А так как вы скупой человек, вы не направляете свою силу к святости, а постоянно думаете, мне трудно. Это неправильная жизнь. Нужно направить свою силу к солнцу. Надо направить свою силу к солнцу. Молитву надо. Настраиваться на молитву. И тогда вашей дочери станет легче сразу. Уже вот сейчас, уже сейчас я вижу, стало легче. Вы что, почувствовали, в сердце легче стало? Вы настроились правильно. Видите, нам не хватает только знаний. На самом деле мы все такие скупые. Мы все скупые. Все люди скупые по природе. Они, когда трудности наступают, они... И все, и забывают про то, что надо наполнять озеро влагой. Надо корень дерева поливать, чтобы листочки все ожили, распустились. Понятно, да? Запомнили, что сначала время. Время не пришло, бесполезно. Не надо беспокоиться, я не вышла замуж еще. Как определить, что мне пора замуж? Как определить? Сердце подскажет. Сердце подскажет. Раз. Наверное, скоро меня кто-то будет. Так чувствуете, да, что так бывает? Нет? Кто не чувствует, поднимите. Вот сейчас не чувствуете. Значит, никто не будет пока. А кто чувствует, поднимите руку. Все правильно, видите, вы все знаете. Все правильно вы делаете. Не хотите сдавать экзамен? Хотите? Надо сдавать. Сейчас время работать над собой. Это хорошо. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. Женское тоже по-женски. Товарищ время, он приказывает, понимаете, я не струшу. Человек должен не трусить, когда время приказывает. Нам придется тело оставлять, или женщины не оставляют тело. Это мужское занятие. Песня мужская, согласен. Ладно, буду женскую петь сейчас. Сейчас вспомним какую-нибудь женскую. Женскую какую вспомнить? Вспомнил, но не смогу спеть. Что-то про ясно солнышко. И как бы такая есть старая народная русская песня. Как женщина молится о своем
воине, который ушел сражаться. Она его ждет. Я мужчина, в основном мужские песни знаю. Ну, что сделать? Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Это мужская песня. От улыбки станет веселей. Это детская. Слону и даже маленькой улитке так пускай повсюду на земле, словно лампочки включаются улыбки. Тогда наверняка вдруг запляшут облака. Это духовный мир описывается. Там облака пляшут, деревья тоже танцуют. Итак, время сначала, это главное. Потом место приходит. Приходит время, приходит место. Место означает человек. С кем я буду жить, это тоже место. Душа живет где? В теле. Тело это место для жизни. Ну, души. Время приходит, приходит человек. А обстоятельства это вообще ерунда. Об этом не надо думать. Как мы с ним встретимся, не имеет значения. Вообще не беспокойтесь. Ну, где я его встречу? Некоторые думают, где я его встречу? Не волнуйтесь, встретите где надо. У меня одна женщина говорит, я ни с кем не ругаюсь. Я говорю, как, вчера поругались. Она говорит, с кем я поругалась, я дома одна живу. Я говорю, ну вспомните, ну вчера поругались с кем-то. Она такая начала думать, точно поругалась. Я говорю, с кем? Да дверь открыла, там кошка мяукает, с ней ругаться начала. Нашла же, нашла с кем поругаться. Время пришло поругаться, пошла ругаться с кошкой. Все нормально. Допустим, когда мы получим квартиру? Когда человек должен получить квартиру или жилье, у него на сердце спокойно по этому поводу. Он не сильно беспокоится об этом. Кто вот не беспокоится, что он получит жилье? Поднимите руку. Ну, значит, у вас хорошая карма сейчас в этом идет. А кто беспокоится о своем жилье? Поднимите руку. Значит, плохая карма. Значит, ничего не будет. Потому что, когда у человека хорошая карма по жилью, ему не надо беспокоиться. Поднимите руку, кто из вас сильно беспокоился, так напрягался, аскезы совершал и получил жилье. Поднимите руку. Ну, выше, выше, выше. 4 человека. Поднимите руку, кто из вас само собой жилье получил. Пришло время и так само собой. Смотрите, ползала. Так зачем беспокоиться тогда? Вот веды говорят, что не надо беспокоиться вообще. Беспокойство означает скупость. Мы не хотим принять судьбу. Надо просто жить тем, что Бог уже дал. Зачем? Вот Бог уже и так много дал. Он дал мир на земле. Мы войны не видели. Дал мир на земле, дал воздух, дал красивый город, в котором вы живете, много зелени. Хорошие люди очень у вас такие, чуткие, глубокие люди, отзывчивые, интеллигентные, нежные, доброжелательные. Столько хороших качеств. Ну что этого мало? Столько Бог дал уже. Зачем еще чего-то хотеть? Уже много всего есть. Только этого мало, мало, этого мало. Проблемы. Мы вчера не закончили 6 врагов человека, да? На гневе остановились. Гнев не дает помнить хорошее в людях, в событиях. Человек разгневался на свою судьбу. У меня все плохо в жизни, все плохо. Разгневался на кого-то, гнев забрал разум. Как гнев забирает разум? Он затмевает память о хорошем. Человек думает только все плохо вокруг, так гнев действует. Как вожделение затмевает разум? Человек, когда попал под влияние вожделения, ему разум раз, сорвало вожделение. Вожделение означает влюбленность. Сорвало разум, то человек забывает то, что у него есть. Родственников, забывает про то, что было. Он не понимает, что он любит детей, не понимает, что любит жену. Это называется болезнь разума. Как жадность забирает разум? Жадность заставляет работать на будущее.
Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня.
Ну, то есть человек на будущее трудится. Он работает завтра, вот завтра буду счастливым. Вот сейчас мы упахиваемся, а завтра будем счастливым. Это жадность. Вот когда куплю машину, тогда буду счастлив. Сейчас буду работать. Купил машину, чуть-чуть поездил. Вот когда куплю дом, тогда буду счастливым. Купил дом, чуть-чуть там пожил. Вот когда себе там сад куплю, тогда буду счастливым. Потом раз и умер. Люди, которые думают о будущем, они никогда счастья не получают. Они сгонятся за ним всегда, бегут. А счастье, оно прямо сейчас есть в нашей жизни. Надо принять то, что есть. Вот что есть, то Бог дал, и то хорошо. Люди в благости живут в настоящем. Чтобы жить в настоящем, для этого надо очистить сердце. Надо утром помолиться и порадоваться тому, что есть. Я сегодня молился и понял вокруг меня, какие люди хорошие сейчас находятся. Они тоже молились в это время. Я думаю, Господи, какие люди хорошие. Просто во время молитвы. До этого просто я такой, ничего не соображаю. Проснулся, сидел, вообще не понял, где я нахожусь. Потом начал молиться и понял, что люди очень хорошие вокруг. Счастье пришло. В настоящем, счастье в настоящем. Когда человек молится, очищает свое сердце, он прямо сейчас становится счастливым. Не завтра, не послезавтра, а сейчас. И условий никаких не надо, ипотеку не надо брать для этого. Копить деньги не надо, прямо раз и стал счастливым сразу, все, помолился. Это благостная жизнь. Итак, четвертый враг человека – это иллюзия. Человек впадает в иллюзию. Ну что такое иллюзия? Иллюзия – это мечта. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Мечта. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Поверь мечту, это иллюзия, мечта. Какой муж у меня будет? Или подумать о том, когда я стану начальником. Это пустая трата времени. Что человек в это время делает? Вот женщине, допустим, положено счастье семейное, да? Ну, любой женщине положено семейное счастье. Можно получить счастье и жить счастливо. А можно истратить эту энергию счастья во время мечты. Вот разумные женщины просто трудятся над счастьем, они работают, всем помогают, о всех заботятся и не мечтают совсем. А глупые женщины мечтают и прожигают свою жизнь. То есть они мечтают, и что в это время они делают? Они живут семейной жизнью с кем? С духами. Когда человек начинает мечтать, то дух приходит помочь. Он играет эту роль. Некоторые сексом начинают с духами заниматься. Это означает пустая трата времени. Человек просто прожигает свою жизнь. Мечта – это враг человека, который разрушает жизнь. Когда человек начинает мечтать, он уже несчастный, все. Он не может быть счастливым, потому что он в это время не трудится над своей судьбой. Он просто мечтает. Иллюзия. И мечты, они рождают иллюзорное понимание вещей. Мечты рождают желание взять большой кредит. У меня все будет хорошо. Мы вот столько зарабатываем, мы вот так раз, и все раз, за 15 лет все выплатим. Да вы знаете, что такое 15 лет? 15 лет означает обязательно один кризис в стране будет. Во время кризисов банки становятся в преимуществе, а плательщики теряют. Это все продумано. Банки уже заранее знают, что будет кризис, и они так в договорах все делают, что когда наступает кризис, вы и то теряете, что было. Не то, что вам выплатить, а то, что было, даже теряете. То есть может быть кризис, вы не знаете об этом. Дальше. Вы можете заболеть просто. Периодически раз в 5 лет человек болеет на 2 недели как минимум. Но болезнь нужна для того, чтобы отработать карму, очистить человека. Но когда человеку нет времени поболеть, то как он будет жить? Ему надо поболеть, просто поболеть. Полежать, помучиться, очищается организм. Но у него ипотека, ему некогда болеть. Вы это не планируете же? Вы не планируете, что вас могут выгнать с работы, вы не планируете сокращение, снижение зарплаты, ничего не планируете. Вы планируете, что мы, у нас Олег Геннадьевич, не вешайте нам сейчас на уши вот это все, не надо. Не надо вешать, у нас все будет хорошо. Вот это иллюзия. Но где вы в этом мире видели, чтобы все вот так вот было хорошо? Всегда какие-то проблемы. Вот зачем на работе нужен менеджер? Если все хорошо, все работают просто сами. Зачем нужен менеджер? Оказывается, самая нервная работа. Постоянно что-то находится, что-то делать. Но если все хорошо, зачем ему нужен менеджер? Все же хорошо? Постоянно какие-то проблемы. То там, то там, то там. Менеджеры не успевают всех решать, все проблемы. Значит, не все хорошо. Так? Что такое иллюзия? Иллюзия – это когда человек не понимает, что жизнь предназначена для экзаменов. Она не предназначена для того, чтобы мне цветочки с неба сыпались. Что-то вы загрустили прямо конкретно. Давайте я вам станцую, что ли, что-то сделать, чтобы вы были счастливы. Я же не про вас рассказываю, а просто про врагов человека. Нам песня строить и жить помогает, она всегда за собою ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. С какой песни? С молитвой, да? С песней о Боге. Даже так это называется, воспевание святых имен Бога. В ведической культуре называется воспевание. Не бубнение, возбубнение, а воспевание. То есть это песня. Это песня такая поется. Не надо печалиться. Все хорошо. Есть враг человека, это объем работы. У меня, допустим, есть гневливость. Это объем работы просто. Надо молиться и убирать этого врага. Если вы его обнаружили, не надо печалить. Печаль означает поражение. Если я печалюсь, значит, я проиграл уже все. Не надо печалиться, надо сражаться. По-женски. Женщина по-женски. Улыбается, радуется всем, заботится по-женски. Мужчина по-мужски. Пятый враг человека – зависть. Ну, по факту, даже слово «зависть» не совсем подходит. Злоба. Мацария, вот это вот, оно переходится как злоба, по-моему, больше, да, чем как зависть. Это, ну, зависть – это что только часть. Злоба. Ну, что это такое? Это когда мне кто-то не нравится. Ну, не нравится мне этот Олег Геннадьевич. Как я читал, кто меня критикует в интернет. Там, как только меня не называют, и мракобес, там, и шарлатан, и как только не называют. Я думаю, ну, что вот интересно, что вот, почему так люди говорят? Открываю этот, ну, эту критику, и там написано, подкупает своей манерой говорить. А наговорил он уже очень много. Ну, это название, так бы и поубивал бы, да? Ну, это называется злоба или зависть. Ну, трудно человеку. Когда человек начинает критиковать, значит, у него какая-то трудность в жизни. Мне кажется, что ему самому такие лекции надо читать. А он в какой-то почему-то не стал читать по какой-то причине. И вот он как бы вот свою вот эту внутреннюю, вот эту вот, что я не могу, ну, не получилось, он... Я заметил как-то, что вот успешные аюрведические врачи мне как-то не нравятся. Я чувствую, что вот что-то в них не так. Вообще. Или какого-то лектора хвалят при мне, говорят, такой замечательный лектор. Я так... Вот там в сердце, мы говорили, есть озеро ума, и там есть жаба. В том озере ума в сердце есть жаба, которую веды советуют придушить. Насилие надо совершить. Эта жаба, ей не нравится. Вот у кого, у вас какая специальность? Кинематограф, да? Вот кинематограф ей не нравится. Если какой-то хороший кинематограф, допустим, Олег Геннадьевич начнет хвалить хорошего какого-то кинематографа, и у вас здесь... Надо ее придушить сразу в этот момент. Так. А чего ты так заквакала? Что, тебе не нравится этот человек? Он еще лучше, чем ты. Знаете, злоба всегда возникает, когда есть какая-то личная неудача в жизни. Когда ты не трудишься столько, сколько надо в жизни. Так, когда человек очень, очень старается жить правильно, у него нет злобы. Кто-то другой человек успешен, то человек за него радуется просто и все. Ему радостно. Почему? Потому что у него он посвятил свою жизнь, понимаете, он трудится. Им очень трудно. Если кто-то помогает, он думает, Господи, хорошо-то как, что еще кто-то помогает. Но когда человек не трудится, он для себя, под себя гребет. И кто-то другой что-то делает точно такое же, то тогда чувствуется, что он у меня отнимет. Вот это называется злоба или зависть. Что не дают мне, вот не дают. Жадность можно использовать в духовной жизни? Можно с жадностью молиться, можно. Вожделение можно использовать? Можно любить Бога. Гнев можно использовать? Есть праведный гнев. Побеждать врага. Иллюзию можно использовать? Можно мечтать о Боге. Это хорошо. Зависть можно использовать в духовных целях? Никак не поиспользуешь. Ее надо просто придушить. Все можно использовать, кроме зависти. Злобу надо душить в себе. Мне когда делают замечания, я постоянно всех критикую. Постоянно говорю то, другое. Вся лекция состоит только из одной, что я постоянно всех учу, воспитываю. Вся лекция из этого состоит. Если мне кто-нибудь хотя бы очень нежно, по-доброму сделает замечание, у меня сразу внутри жабенция начинает квакать сразу. Там внутри. И душил я ее, и душил. Но ничего не происходит, понимаете? Но у меня такая сильная там жаба. Страшное дело. Надо знать одну вещь, что эта жаба, это разрушитель. Вот если гнев разрушает память о хорошем, и человека лишает возможности от отношений. Вот, допустим, на начальника разгневался, до свидания, работа. Вот это. Можешь с ней распрощаться, где ты работаешь. Начальника разгневался, все, до свидания. Гнев лишает чего-то человека. Жадность отнимает время. Иллюзия отнимает самое лучшее у человека в жизни. Вот у него есть жена, самые лучшие дети. Влюбился, все потерял. Самое лучшее, что Бог дал, вожделение забирает. У человека есть, допустим, он трудился всю жизнь, давал людям знания. Пошел на поводу вожделения, все, до свидания. Весь этот труд на смарку. Жизнь опускает сразу, не дает дальше человеку делать то же самое. Страшная вещь, вожделение. Но зависть — это самая страшная вещь. Вообще самая страшная. Почему? Потому что зависть проклинает человека. Вот ладно, ты там покритиковал просто какого-то человека обычного. За это ты ответишь. Но если ты покритиковал старшего, а еще, не дай Бог, ты начал ругаться на святого человека, на возвышенного человека, до свидания, удача в жизни. До свидания, духовная жизнь. До свидания, Бог тебя не будет дальше по головке гладить. Бог всех любит, но по-разному. Иногда строго, иногда нежно. Для тебя будет только строгая любовь, нежная уже не будет. Если человек волю злобе дал, начал критиковать старших, все, на этом закончена его счастливая жизнь. И самое ужасное заключается в том, что такая зависть или злоба, она рождает философию, другую философию. Человек не только критикует, он еще и потом создает другое мировоззрение для того, чтобы оправдать эту всю критику. Понимаете? То есть злоба, она создает себе место для жизни сразу. Это страшная сила. И только удача, когда тебе кто-то объяснит, что это неправильно, может отрезвить. Страшная вещь. И как ведут себя люди под влиянием злобы? Они начинают плохо говорить о ком-то. Вот если ты хочешь помочь человеку, что нужно сделать? Нужно дать ему любовь свою, позаботиться. Но если мы начинаем плохо говорить, это что, помощь? Это не помощь, это разрушает все. Поэтому злоба — это страшная штука. Она очень, Господь очень серьезные испытания человеку дает. Причем сам человек даже не догадывается, что он сейчас испытание проходит. Не догадывается. Злоба — страшная штука. Особенно если она прилагается к людям, которые занимаются духовной практикой. И специально для того, чтобы мы даже не помышляли критиковать людей своей верой или тем более другой. Потому что, ладно, еще полбеды, когда мы людей своей верой критикуем. Это как семья, знаете, поругались, помирились. Но если ты другой веры человека критикуешь, вот тогда с тобой будут серьезно разбираться. Потому что ты вообще там не разбираешься в этой другой вере. Что ты туда нос-то свой суешь? Ты же не знаешь ничего там. Зачем ты там пытаешься кого-то осуждать? Вот тогда будет уже совсем плохо. Или ты, если ты критикуешь старшего, то же самое. Как это плохо возникает? У человека пропадает вкус заниматься духовной практикой. Он не может молиться уже нормально. Не может радоваться возвышенным людям. Все. У него меняется общение, окружение меняется постепенно. Он попадает как во тьму такую, погружается незаметно в болото. Поэтому критика — это страшная вещь. Вообще нет необходимости никого критиковать. Я недавно общался с одним возвышенным человеком, и он читал такую лекцию. И во время его лекции меня осенило. Я понял, что критика вообще не нужна. Она никому никогда не помогает. Если ты хочешь помочь человеку, можешь даже просто ему строго что-то сказать. Но это не критика, это любовь. Критика — это когда ты за глаза начинаешь человека позорить. Вот это критика. Критика — это когда ты со злобой обсуждаешь его недостатки. Но если ты хочешь помочь человеку, ну помоги ему, скажи ему, как ему надо жить, он будет исправляться. Но если ты хочешь уничтожить человека, тогда своими словами, тогда это называется злоба. И самое ужасное заключается в том, что некоторые люди думают, что Богу нравится злоба. Так, например, некоторые люди критикуют верующих людей другой традиции, думая, что это богоугодное дело. Они начинают какую-то там писать, какую-то грязь лить на других людей другой традиции духовной, думая, что они таким образом помогают в своей вере. Знаете, я как-то говорил с одним искренним верующим человеком, и его знакомые в это время критиковали людей других веры. И он, знаете, что мне сказал? Он говорит: мне так стыдно за этих людей. Простите меня, пожалуйста, что они так себя ведут. Они позорят нашу веру. Искренне верующие люди, они знают, что Бог сам со всеми разберется. Допустим, у кого-то не такая вера. Можно объяснить с философской точки зрения. Вот, допустим, как в древней культуре люди решали вопросы веры. Они собирались на диспут и общались друг с другом очень вежливо. И объясняли свое понимание истины. Тот человек, который признавал, что он не прав, становился учеником другого. Потому что цель ведь не доказать свое, а узнать истину. У людей была. Так иногда люди разных духовных традиций собирались друг с другом, чтобы пообщаться об истине. Но когда люди со злобой начинают критиковать верующих людей другой традиции, они что, хотят разобраться в истине? Нет. Они просто таким образом попирают право Бога иметь отношения с этими людьми. Они таким образом ненавидят Бога, эти люди. Они не веру ненавидят чью-то, они Бога ненавидят. Потому что у Бога есть право жить в одной вере или в другой вере. Это Он сам право это выбирает. Это не выбирают те, кто говорят, что это плохо, то плохо или это плохо. Но если вы считаете, что это плохо, ну объясните это. Устройте диспут, объясните, в чем плохость, в чем плохо. Таким образом, это страшная вещь. Я сталкивался с критикой и в своей духовной традиции, и видел, как это в других традициях происходит. Все люди, которые начинают критиковать, их вот эта змея критики, она кусает самое сердце. И они начинают, знаете, как критика? Сначала критика идет на тех, кто ниже, младше. Потом на равных, потом на старших, потом на всех, и потом до свидания. Ну, то есть, критика постепенно, она идет вширь. Вот, допустим, я критикую какого-то человека, а кто-то за него заступился. Значит, он тоже плохой. Это самое страшное. Как относиться к недостаткам старших? Вы, допустим, узнали, что кто-то из старших имеет какие-то недостатки. Интернет прочитали, что вот человек, допустим, про меня что-то прочитали в интернет. Это может быть правда, может быть нет. Потому что часто люди, они хотели бы, чтобы это так было. Вот, допустим, пишут, у меня нет лицензии на медицинскую деятельность. Но это они так хотели бы, чтобы так было, потому что лицензия есть. Они пишут, что камни, которые мы камни имеем, это контрабанда. Они пишут. Но это так хотелось бы. На самом деле они растамаживаются законным образом. Они пишут, что я шарлатан, что мои методики не признаны медициной. Но так хотелось бы, потому что на самом деле сейчас мы работаем с одной кафедрой рефлексотерапии, и в течение месяца выйдет первая статья о лечебной силе камней. Она выйдет в журнале ВАК, Высшей аттестационной комиссии. Ну, хотелось бы, чтобы, как бы, что я шарлатан бы был. Это желание. Или что мои лекции вредят людям, они пишут. Но я защитил кандидатскую диссертацию на ту тему, что лекции, наоборот, помогают людям. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, правильно мне говорят, ну, правильно. Например, одна женщина написала, вы, говорит, цитируете Библию. И привела пример моего цитирования, что я неправильно процитировал, вот там так не говорится. Пожалуйста, ведите себя нормально по отношению к моему священному писанию. Я принял. Я больше не цитирую Библию, потому что я не знаю ее. У меня даже если что-то процитирую, я все равно не понимаю, как это трактовать, этому надо учиться серьезно. Но вот эта женщина, которая написала мне вот это письмо, она написала без злобы. Но даже если бы она со злобой написала, она все равно права, и надо это принять. Правду надо принять, как бы она ни была сказана, со злобой, с критикой, без критики, надо ее принять обязательно. Но когда мне говорят то, чего нет, я не знаю, как это принять. Наверное, я был шарлатаном в прошлой жизни. И как бы и в этой мне об этом говорят уже. Ну так, наверное. Начали критиковать, что мои методики не помогают. Нашли 7 человек за 15 лет, эти люди нашли 7 человек, которым действительно стало плохо, и они в гневе написали гневные письма. Не все, там 2 человека где-то написало, по-моему. Мы начали исследовать этот вопрос. Пора заканчивать перерыв, да? Начали исследовать этот вопрос, и оказалось, что откликнулись 560 человек, которым помогло. Понимаете, ну, они же не изучали вот это, кому помогает, кому нет. Просто им хотелось найти, кому не помогает. Это называется злоба. Хотя это факт, и они указали, эти люди, нам на недостатки. Они указали на недостатки нашей работы. Много недостатков, нет обратной связи с пациентами и так далее. И мы начали все это исправлять. То есть для того, кого критикуют, критика полезна во всех отношениях. Например, если критикуют неправильно, то это возможность вырабатывать смирение. Если критикуют правильно, это возможность исправиться. Когда тебя критикуют, это милость. Бог очищает твое сердце. Когда человека критикуют, его грехи кушают в это время. Это милость. Но проблема заключается в том, что есть люди, которые слушают мои лекции. И если они начнут вот эту критику слушать, наши отношения будут разрушены, они будут отравлены, у них появится в сердце сомнение. Понимаете? Вот это уже опасно, это страшно. Поэтому будьте осторожны. Не читайте, не слушайте то, что говорят плохого о старших. Это очень опасно для сердца. Сердечко должно быть чистым. Оно должно жить в счастье, в радости. И я вам объясню, почему. У старших могут быть недостатки. Могут быть. Сейчас я закончу, в одну фразу скажу. Господь в Бхагавадгите говорит один удивительный стих, который подтверждает, что ничего страшного, если у человека, который искренне хочет служить Богу, есть недостатки. Ничего страшного в этом нет. Это не проблема. Такой стих. Перевожу каждое слово. Апичет судурачаро. Апи. Даже. Даже если человек дурак дураком. Ну, судурачара означает, су означает сильно, дурачара означает дурак дураком. Очень сильно дурак дураком, не просто дурак дураком, ну просто совсем дурак дураком. А печет судурачару, ну примерно такой же, как я. Баджате мам ананья бак, если он очень сильно, с решимостью хочет служить Богу, с решимостью, очень серьезно хочет служить Богу, Это не про меня уже. У меня не хватает решимости. Садур Эва Химантавья. Такого человека надо, саду означает святой. Такого человека надо считать святым. Считать. Не то, что он уже святой, но его надо считать. Так к нему надо относиться, как к святому. Если он искренне хочет служить Богу. Но он дурак дураком, пока еще. К нему уже надо относиться, как к святому. И когда Кришна Арджуне сказал на поле битвы Курукшетра эти слова, Арджуна, он как-то так раз, он очень удивился. Неожиданно для него это было. И когда Кришна посмотрел на него и сказал, «Самвьяк вивахитохиса», и в этом нет сомнений, он сказал. И Арджуна все равно как-то так не был удовлетворен. Тогда Кришна продолжил, он сказал, «Кшипрам бавати дарматма». Очень быстро этот человек исправится и станет дхарма-атмой. Дхарма-атма означает пака. Очень хороший человек, всегда все правильно делает. «Кшипрам бавати дарматма, шашват шантим нигачкати». Он очень быстро в своем сердце достигнет мира, счастья, победит свою карму. «Каунтия», он сказал Арджуна, «всем говори». Каунтия протиджанихи, наме бхакта пранашити. Человек, который хочет служить Богу, никто не сможет одолеть его. Никакая нечисть, никакая напасть не сможет победить его устремление. Понятно? Поэтому очень специально надо относиться вам друг к другу. Вот те люди, которые пришли на эти лекции, это особенные люди. Это люди, которые хотят стремиться к Богу. Вы должны очень специально, и я должен к вам относиться очень специально, как к необычным людям, особенным людям, которые хотят узнать, как правильно жить. Это очень необычные люди. Это люди, которые очень скоро достигнут счастья, мира в своей жизни. Они очень скоро станут чистыми, возвышенными, радостными душами. Очень скоро. Поэтому нужно уже заранее к таким людям относиться правильно. Один духовный учитель спросил своих учеников, показал два манго, один спелый, другой. Спелый манго очень сладкий, а не спелый, он очень кислый. И он спросил, между этими манго есть разница? И ученики сказали, ну это спелый, этот кислый. И он сказал, нет никакой разницы. Этот манго сейчас спелый, этот будет спелый через 3 недели. Так и между людьми. Один человек достиг духовного совершенства, другой стремится к нему. Есть разница? Он сказал, нет разницы. Веды говорят, что бывает деятельность в 3 видов. Она бывает благостная, страстная и невежественная. И мы сейчас с вами будем разбираться в этом вопросе. Как жить праведно? Как жить так, чтобы грехи не копились, чтобы жизнь была счастливой, радостной и чтобы я победил свою судьбу? Как так жить? Для этого нужно знать следующие вещи. Деятельность благости выполняется в соответствии с указаниями священных писаний. Человек должен жить по правилам. Смотрите, у нас есть в сердце желание. Нам хочется вот так жить. Как нам хочется. И нам хочется что-то хорошее сделать. А иногда хочется что-то плохое, но мы сами не можем в этом разобраться. Потому что когда хочется, в это время вступает карма. Что такое карма? Это когда хочется. Хочется чего-нибудь такого земного. Да? Ну то есть хочется. Желание это что такое? Это сила, которая выходит из глубины, вот из этого вот шарика. Песка кармы, песчинка выходит наружу, и она действует на нашу психику, возникает желание, хочется. Но мы не знаем, это хорошо или плохо, потому что когда хочется, в это время разум не может действовать. Желание сильнее побеждает разум, хочется. Пока разум сильный, не так сильно хочется. Но когда сильно хочется, значит разум уже не такой сильный. Иногда человек хочет чего-то хорошего сделать, но в основном плохого. В основном чаще всего плохого, когда хочется. Вот. Но есть способ разобраться в этом вопросе. Для этого нужен старший. Потому что даже священные писания мы можем объяснять по-своему. Мы можем их читать, там что-то выдумывать, объяснять по-своему. Нужен старший. Причем старший не на тонком плане. Некоторые советуются со старшим на тонком плане. Они говорят, можно мне так делать? И он всегда говорит, можно. На тонком плане старший. Он всегда говорит, можно. Нужно старшего иметь на грубом плане, вот, чтобы он жил. Можно было с ним поговорить. То есть священное писание человек получает через старших. Не сам по себе. Но когда у человека есть старший, он читает священное писание, он таким образом возобновляет отношения со своим старшим. Он читает священное писание для удовлетворения старшего. Не для того, чтобы себе оправдать себя, а для удовлетворения старшего. И если он что-то не понимает, он опять спрашивает у старшего. Так человек должен действовать в благости, жить в благости. Означает всегда сверяться со старшими в своих поступках. Вот одна женщина сейчас ко мне подошла и говорит, все говорят, и астрологи, и там, и все говорят, что нам надо разводиться с мужем. Я бы придушил таких астрологов, которые говорят, что надо разводиться с мужем. Вот взял бы, придушил бы просто. И, наверное, бы не совершил греха сильно большого. Потому что это злыдни, злые люди. Они не пользу людям приносят, а вред приносят. Что они, астролог не должен говорить, что надо разводиться. Это грех, так говорить вообще. Плохо. Потому что ты же не Бог решать. Бог же людей соединил вместе для чего-то. Зачем ты разрушаешь их союз своим знанием? Так называемым знанием. Это не знание на самом деле. Это иллюзия. И вот какие-то она нашла. Сама нашла таких астрологов, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Человек как антенка, он ищет тех астрологов, которым ему нужно, чтобы сказали то, что он хочет. Он ищет, 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 раз, нашел. И они ему выкладывают все, что он хочет. Но я ей сказал другие вещи. И она все приняла и начала сразу же меняться судьба этой женщины в лучшую сторону. Сразу же прям меняться начала. Я это увидел в ее сердце. Видите, желание, оно заставляет нас делать не то, что нужно. Но человек не должен доверять желанию. Не надо доверять своим желаниям. Вся культура, в которой мы живем, она заставляет нас доверять желаниям. И психология, которая на основе этой культуры создана, философия, то есть психология это тоже философия, она объясняет, зачем это надо. Эта психология говорит, расслабься, доверяй своим желаниям. Делай то, что тебе нравится. Вот тебе что-то захотелось, делай. Это правильно. Если ты чувствуешь себя плохо, расслабься. Сними с себя напряжение, расслабься. И повторяй. Я хороший. Я очень хороший. Я солнце. Я большое светлое солнце. Я приношу людям радость. Такая философия, видите? То есть человек совершил грех какой-то, сидит и расслабляется. Я хороший, я очень хороший, я солнце, я большое светлое солнце. Это называется аутогенная тренировка. Я в детстве не знал философию, я просто изучал, как работать над собой. Мне было 12 лет, я сел, начал повторять, я большое светлое солнце, вслух прям повторял. И мама пришла, такая, она почувствовала что-то не то, говорит, солнышко, ты посуду не помыл за собой. У меня был конкретный облом, потому что я уже почти сиял. А она пришла и как бы испортила все сияние. Потому что я уже как бы огромное, большое, светлое солнце. Я сияю всем, несу людям счастье. И тут приходит обычный человек, моя мама. Не солнце, просто мама и все. И заставляет меня что делать? Какую-то ерунду, мыть посуду. За большим светлым солнцем вообще надо всем мыть посуду. Зачем ему самому за собой мыть посуду? Видите? Просто чуть-чуть настрой поповторял, какой результат. Эгоизм немедленно этим воспользовался и начал создавать вот эту иллюзию своего превосходства над другими людьми. Страшная вещь. Видите, вся философия современного мира, она так устроена. Мне один человек в Краснодаре пришел, говорит, я записался к одному очень серьезному психологу на консультацию. У меня были проблемы с женой, в отношениях. Я еле-еле попал к нему на прием. И он мне сказал, что на самом деле попытайся понять, что тебе не хватает счастья в жизни. И поэтому у тебя проблемы с женой. Чтобы было счастье, для этого надо тебе найти любовницу, с ней встречаться и в этом состоянии счастья уже дарить это счастье жене. Наполняться счастьем от любовницы, наполняться и дарить жене. И он говорит, мне понравилось, ну, все понравилось. Потому что я сам уже думал, что тяжело с женой, девочки начали нравиться. Когда человеку тяжело с женой, то девочки начинают нравиться вокруг, красивые. Мне уже, говорит, уже начали нравиться. И я смотрю, он то же самое мне подтвердил прямо. Ну что-то внутри, говорит, как-то так я чувствовал, что что-то не то. И поэтому вот пришел вас спросить на лекции. Я говорю, вы знаете, вы вот все он правильно сказал, все хорошо. Вам только надо одну вещь уточнить. Он спросил, у кого? Я сказал, уточнить у жены психолога. Да, надо найти эту жену и как бы и спросить ее, согласна ли она быть его любовницей. Ну, как бы, так как психолог это советует, то самый лучший способ это с его женой как бы гулять. Зачем как бы эту ситуацию выносить слишком далеко наружу? Надо решить между собой. То есть психолог посоветовал, ну и решил с его женой. Он же сам тебе посоветовал. И он такой смотрит на меня, говорит, наверное, это не понравится психологу. Я ему тогда объяснил, что слово психолог, оно происходит от двух корней. Первый корень психос или душа. Душа означает наука о душе, психология. А душа означает о нравственности, о том, как правильно себя вести. И это упирается в священные писания. То есть психология должна исходить от священных писаний. И второй корень – это не психос, а просто псих. Понимаете? Ну, то есть, или ты будешь науку о душе преподавать, или ты будешь просто психом. То есть психология. Наука психов. Понимаете, как опасно? Если человек не основывается на священных писаниях, своих советах, то это очень опасно для судьбы. Ну, то есть, это очень большая проблема. Итак, деятельность благости выполняется в соответствии с указаниями писаний. Она выполняется без привязанности. Вот если чувствуете, хочется сына наказать, хочется, это называется привязанность. Надо сначала успокоиться, помолиться, а потом наказать его из чувства долга. Когда уже не хочется. Смотрите, когда не хочется сына наказывать, мы будем его наказывать? Нет. Это называется действие из привязанности. Сына надо наказать. Надо когда наказывать? Когда не хочется. Когда ты успокоилась, тогда и наказывай. Это всегда трудно действовать правильно. А когда хочется сына наказать, в это время надо помолиться, чтобы не было привязанности. Надо действовать без ненависти. И также надо действовать без... Как это называется? Когда ты даешь кому-то предпочтение. Вот, допустим, человек начальник, и у него есть предпочтение. Вот эти люди мне больше нравятся, а вот эти меньше. Человек не должен использовать предпочтение в распределении зарплаты, там, допустим. Он просто должен выполнять честно свой долг. Без ненависти, без предпочтения и без привязанности. Если все это есть, значит нужно молиться, значит ты не сможешь в благости действовать, не сможешь сделать все правильно. Дальше, человек должен действовать без желания наслаждаться плодами своего поступка. Это самое сложное. Мы же и делаем все для того, чтобы наслаждаться. Вот как можно начать кушать без желания наслаждаться едой? Скажет, ну невозможно, этого невозможно, Олег. Ну как можно кушать, не без желания наслаждаться едой? А веды конкретно объясняют, как это делать. Нужно кушать освященную пищу. Если ты кушаешь освященную пищу, Бог говорит, пожалуйста, наслаждайся моей освященной пищей. Это не является грехом. Но если ты эту пищу еще освященную будешь кушать для удовлетворения Бога, думать, что я для Него кушаю, чтобы потом Ему служить, чтобы мои силы потом для Него пошли, это вообще не грех. Такое питание очищает жизнь. Вот даже просто если человек кушает освященную пищу для того, чтобы служить Богу, не для своего удовлетворения, а для того, чтобы служить Богу, то он очищается от всех грехов в результате и становится праведником, просто кушая освященную пищу. Представляете, как классно? Вот секс, допустим, как заниматься сексом без привязанности к результату? Оказывается, что можно. Можно заниматься сексом для зачатия праведных детей. Думать об этом в это время. И такой секс называется религиозным обрядом. Такой секс становится уже благочестивой деятельностью, которая приводит человека к праведности. И святые люди рождаются именно при таких отношениях половых. Видите? То есть действие без желания насладиться плодами, оно по факту самое хорошее. Вот представьте, я сейчас буду лекцию читать не с целью помочь вам, а, допустим, у меня будет какой-то мотив. Допустим, у меня будет мотив стать известным человеком. Как тогда я буду читать лекцию? Я рад вас всех видеть. Мы с вами встретились по важной причине. Вы сейчас узнаете много важного от меня. Знаете, понеслась. Какое у вас сейчас, я вот начал так читать лекцию, что у вас в сердце возникло? Почему? Ну, потому что так и должно быть. Человек, который имеет привязанность к плодам, он становится проклятым. Вот, допустим, возьмем, допустим, здесь есть работодатели какие-то, вот то работу людям дают, есть кто принимает на работу? Вот вы мужчина, да? Вот очень хорошо, мы с вами сейчас будем общаться. А какая работа? То есть грузовики ремонтировать. Я безработный, вы работодатель. Я хочу ремонтировать у вас грузовики. Сейчас мы с вами будем общаться. Я хочу у вас работать. Я очень хороший специалист. У меня несколько специальностей, связанных с вашей работой. И я чувствую, что вы должны меня взять на работу обязательно. Потому что вы почувствуете очень много счастья, работая со мной. На самом деле, я прям чувствую, что вам будет очень... Вы не пожалеете вообще, если возьмете. Вы возьмете меня на работу, да? 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 Чувствуете, да? Не хочется, да, такого брать? Спасибо вам большое. Садитесь. Молодой человек встретил девушку. Она очень долго его ждала. Долго ждала, хотела замуж. Ты меня правда любишь? Правда? Ну, мне-то точно, да? Угу. Точно? Поцелуй. Все, капец. Убежит через 5 минут. Понимаете, о чем я говорю? Как человек разрушает свою жизнь. Что разрушает жизнь? Привязанность. Привязанность — это проклятие, проклятый человек. Вот как девушке выйти замуж? Девушка, которая благочестивая, она знает, как выйти замуж. Допустим, она понравилась кому-то, как она должна себя вести? Она не против, можешь смотреть, но и не за. Еще посмотрим, как ты будешь себя вести и так далее. Так? Называется непривязанность. Очень спокойная, доброжелательное поведение, но ни в коем случае не поддаваться. Не поддаваться. И тогда он начинает ухаживать, пытаться добиться руки девушки. И создаются нормальные, правильные отношения в результате. Но если она поддалась, в постель с ним прыгнула, все, ему уже неинтересно. Пропадает у него вот это вот чувство. Ну, уже все свое получил, неинтересно уже все. Не та девушка. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Непостоянные не те. Видите? Не тем занимаемся, да? Не тем занимаемся в жизни. Без, действовать надо без желания насладиться плодами труда. Что это значит? Это значит, нужно вкладывать свои силы в две вещи. Первое, в чувство долга, зачем я это делаю. Вот я сегодня молился, думал, зачем я читаю лекцию, зачем я читаю лекцию. И ответ был такой, чтобы удовлетворить своего наставника. Но я не сразу это понял в своем сердце. Что у меня сердце говорило, за тем, чтобы тебе улыбались, за тем, чтобы все те хлопали, вставали, хлопали перед лекцией. Вот зачем ты читаешь лекцию. А я молился и говорил, я хочу честной жизни, пожалуйста. И пришло, вот сила эта в сердце пришла. Я хочу, чтобы мой наставник был доволен. Пришло такое желание, чтобы он был доволен. Желание, без желания насладиться плодами труда. Люди, которые имеют это желание, они скупцы. Скупцы. Мы все имеем это желание, но с ним надо бороться. Вот как бороться? Первое – это удовлетворить наставника. А второе – для чего мы действуем? Потому что так надо жить. Это называется из чувства долга. Нет другого пути. Так надо жить. Почему я рано встаю? Если ты не чувствуешь еще, не почувствовал для того, чтобы мой старший был счастлив, то просто вставай, потому что так надо жить. Вставай, проклятием заклеймён. Ну, такой сделал себе будильник. Поставил будильник. Спит человек. И песня такая. Вставай, проклятием заклеймённый. Потому что мы все проклятые здесь. Ленью, жадностью, желанием наслаждаться, для себя жить. Все и... Человек такой встает с утра. Но вам не надо так жить. Я просто был фанатиком. Такой вот, у меня такое настроение было. Человек должен действовать из чувства долга учиться. Просто потому, что так надо. Он должен знать, что это приведет к счастью. Почему надо женщине нежно заботиться, о всем хорошо думать, обо всех? Почему ей надо так действовать? Потому что это ее природа. Она так должна действовать, так должна жить. Это ее обязанность перед обществом. Она должна быть очень нежно смотреть на всех. Очень заботливо, ласково обо всех людях. Ласково означает как мать. Заботливо, ласково, как мать. Не соблазнительно ласково-то? Олег Геннадьевич. Нет, как мать. Или как дочь. Со всеми, кроме мужа. С мужем как жена ласково. Действовать без привязанности, без желания наслаждаться плодами. Это благостная жизнь. Желание есть всегда, но надо пытаться от него уходить в своем сердце. Потому что когда человек хочет чего-то, он лишается этого. А когда человек побеждает это желание, он получает. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Когда она выйдет замуж? Когда она настолько сильно займет свою природу служением другим, что она в сердце успокоится по отношению к этому чувству. Вот в тот момент, когда она почувствует, что ей и так хорошо даже одной, в этот момент она выйдет замуж. Вот когда человек успокоится, что ему нужна квартира, просто будет трудиться, работать спокойно и привыкнет к той, в которой он живет, в этот момент он уже начнет копить на новую. Ну, то есть, когда человек успокаивается по отношению к своему желанию, в этот момент приходит благословение. Дальше, как действовать в благости? Нужно стараться победить эгоизм во время деятельности. Эгоизм означает желание действовать для себя, в своих личных интересах. Ну, допустим, сын должен хорошо учиться. Как к этому относиться? Как победить эгоизм? Очень сложно. Кажется, я и так не без эгоизма, я желаю ему только блага. Давайте разберемся, хорошо, благо вы желаете ему или не благо. Давайте разберемся. Смотрите, у ребенка есть только одно направление, он как цветок, который распускается или красным, или желтым, или каким-то другим цветом. Только одним. Он не может сразу всеми цветами радуги распускаться, цветок, так? У него только одна природа, вот белая ромашка, это ее природа, быть белой ромашкой. Все, она не может быть желтой ромашкой. У ребенка есть природа, он любит литературу, это его природа. Это с детства уже проявляется, это никак не привьешь ребенку, это его природа. Он просто любит литературу, ему нравится. Математика не нравится. Если ребенок любит литературу, естественно, что он это много изучает, получает пятерки по литературе. По математике тройки. Теперь у меня вопрос к вам. А что вы заставите его учить больше? Литературу или математику? Математику. Вот это называется действовать из ложного эго. Потому что ваша задача какая? Чтобы вас не беспокоили его оценки. А ребенку что нужно? Развиться по своей природе. Поэтому ребенку нужно изучать не математику, ему нужно изучать литературу. И математике уделять минимум внимания. Смотрите, как развивается личность. Чем больше человек развивается в своей сфере, тем выше горка. Чем выше горка, тем круче, ну, больше склоны охватывают. Придет время, ему нужно будет, и он захочет изучить математику, потому что это нужно будет для экзаменов. Но он хочет это для литературы. Ему не нужна математика, но он ее учит настолько, насколько надо, чтобы сдать экзамен. Но в основном он учит литературу. Приходит время, у него появляется даже желание это изучить, потому что это ему надо, он уже чувствует. Но как сделать так, чтобы он чувствовал, что ему надо? Ему надо как можно больше развиваться в том, что ему нравится, к чему ему тянет. И тогда его развитие станет уже широким в жизни. Что такое привязанность? Я не хочу, чтобы ребенок получал тройки. Вот это привязанность. А почему нет? Пускай получает тройки, потому что он же все равно что-то больше понимает, что-то меньше. Там, где он меньше понимает, ему тяжело, пускай получает тройки. Там, где Бог много больше получает, пускай получает хорошие отметки. Понимаете, о чем я говорю или нет сейчас? Что двойки? Я до 5 класса получал двойки. Много двоек получал. Я не знал, зачем мне нужно учиться. Ну, не было, ну, не понимал. Я больше занимался то, чем меня увлекало. Меня что-то увлекало. В шахматы играл, там, йогой занимался. Ну, меня что-то увлекало. Но школа как-то не сильно. А потом, в 7 классе, я понял, что я хочу быть врачом. А чтобы быть врачом, нужно хороший диплом. И я начал учить все предметы с целью стать врачом. И двоек уже не было. Были четверки, пятерки. Ко мне одна женщина пришла и сказала мне: у меня сын, ну, какой-то бездарный человек. Вообще в школу хочет, не хочет ходить. Я уже с ним замучилась. Я говорю: а чем он занимается у вас? Да он в сборной хоккея, по хоккею, по Москве. Ну, представьте, ребенку 11 лет, он уже в сборной по хоккею, по Москве. Я говорю: так у вас сын просто гениальный, а не бездарный. Она говорит: да он бездарный. Я говорю: нет, сын гениальный. Но кто-то в вашей семье, похоже, бездарный. Хочется, чтобы мой ребенок был нормальным человеком. Это ваша проблема. Потому что вы хотите наслаждаться его жизнью. А ему нужно развиться. Нужен цветок раскрыться, чтобы раскрылся. Вот я никогда не был нормальным человеком. И слава Богу, что родители плюнули на меня, дали возможность мне развиваться. Я на первом курсе в институт ходил. Я сначала стоял, я выходил на улицу. Мы жили в пятиэтажном доме таком. Я выходил на улицу на первом курсе в плавках. Зима, 20 градусов мороза. Бабушки сидят возле окон, они знают, когда я буду выходить. Сидят возле окон посмотреть. Интересно, как человек на себя ледяную воду выливает. Я желал всем счастья, выливал ледяную воду. И потом с мокрой головой шел в институт. пиджачке в таком кожаном. И у меня образовывалась такая, ну, ледяная корка. Я с этой ледяной коркой заходил в институт. И все знали, что вот... Ну вот пришел. Все знали меня там. Ну что, вот, ледяная корка, пиджачок, все нормально. Вот так. Понимаете, идея в чем заключается? Что вот это вот желание, чтобы ребенок был как все, это же не благостное желание, это страсть. Вот выглядеть как все, ходить как все, улыбаться как все, это страсть. Смотрите, я не как все выгляжу, смотрите. Иногда люди в самолете летят, они так увидят. И смотрят на лицо такие, наверное. И улыбаются такие. Ну, и слава Богу, что им стало весело рядом со мной. Я тоже улыбаюсь. Нормально это страсть. Одни четверки хотя бы. Это страсть. Это означает насилие над человеком. Человек не может все цветочки быть сразу. Он вот что-то одно развивается, и это и есть природа человека. Видите, эгоизм, он не дает возможности вообще даже понять, как правильно. Поэтому нужно всегда советоваться во всех вопросах со старшими. Благостные люди, они начинают жизнь заново, они все изучают. Как правильно кушать, как правильно жить, как правильно воспитывать ребенка, все это надо изучать заново. Почему? Потому что эгоизм все делает не так. Он нам портит правильное мышление. Когда человек заставляет ребенка, чтобы по всем предметам были пятерки, он отшибает ему разум. Потому что разум именно стремится только к литературе. Ну, как пример говорим. У каждого ребенка свою сторону какую-то. Именно разум. И когда ты ему даешь эту возможность сделать, он становится разумным человеком. Но разумный человек означает не как все. Понимаете? Очень важно это знать. И именно такие люди, они становятся гениальными во своей деятельности. Они становятся талантливыми людьми, потому что им не помешали развиваться. Подтверждение. Дальше. Благость означает действовать с решимостью. С решимостью. Вот решила жить правильно начать. Начать по-женски себя вести. С решимостью. Помолилась с утра, всем улыбаюсь. Дарю тепло, забочусь, прощаю, прошу прощения. По-женски. Я решила так жить, все, с решимостью надо действовать. Не просто по-женски, завтра буду. Прямо сейчас, после лекции прям. Дальше. Мы говорили с вами про энтузиазм уже, что человек благости, он энтузиастичный. Энтузиастичный почему? Потому что он наполняет вдохновение, он наполняет себя воздухом вдохновения, он слушает лекции, он наполняет себя духовной силой, он как губка впитывает самое хорошее и наполняется, и поэтому может отдавать. Благостный человек всегда наполняет себя. Дальше, благостный человек не колеблется, когда у него неудача, и не расслабляется, когда успех. Просто снимает с себя это наваждение и дальше вперед идти. Дальше. Действие в страсти, деятельность в страсти. Смотрите, внимательно слушайте. Вдохновение заставляет человека трудиться, как пчелка. Вдохновлен человек постоянно в труде. Но этому трудно делать или нет? Он трудится, но ему не трудно. А вот когда человек трудится, как ишак, много работает, но без вдохновения, заставляет постоянно себя, это деятельность страсти. Что его заставляет? Жадность. Жадность не вдохновляет человека, она просто мучает его, мучает. Человек мучается. Вот это когда человек заставляет себя много работать, безрадостный труд тяжелый, это в страсти. Когда человек много трудится во вдохновении, в радости, это благость. Благость не означает ничего не делать, ходить, потолок плевать. Благостный человек трудится, но в радости это делает. Итак, деятельность страсти требует огромных усилий. Люди в страсти постоянно мучают себя. И поэтому они все замучены. Человек в страсти имеет 5 стадий развития своей своего желания трудиться. Первая стадия – мечта. Я выучусь, у меня будет там такая-то работа, столько-то денег там и так далее. Мечта – первая стадия. И эта мечта его вдохновляет. Он такой бежит навстречу своей судьбе. В мечте находится. Потом дальше находит работу. Начинает очень много работать. Вторая стадия – это непосильный труд. Третья стадия – усталость.
Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда.
Усталость означает третья стадия. Жизнь начала давать трещину. Четвертая стадия – надлом. Все люди, которые для жадности живут, доходят до четвертой стадии. Обязательно. Надлом означает очень тяжело работать. Практически невозможно. Так тяжело, что просто болезни начинают развиваться. И четвертая, пятая стадия – срыв. Тю-тю. До свидания, работа. Под откос человек идет, под откос. Страсть. Потом новый виток. Он опять очухивается, встает. Опять мечты. Пахать. Уставать. Надрываться, ломаться и так далее, пока не надоест. Требует огромных усилий деятельность ранее, направленная на удовлетворение своих чувств, своих желаний. Я хочу жить как все, чтобы у меня все было. Мужик нашел бутылку с джином, потер, джин вылетел. Он такой: о, джин. Тот говорит: слушаю, повинуюсь. Приказывайте. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Это означает, что всегда, когда человек хочет удовлетворить свои желания, он как проклятый. Мы уже об этом много раз с вами говорили. Это как проклятие. Если проанализировать психическую природу людей, которые сидят и вот так тянут руку где-нибудь на остановках, в чем их природа? Неукротимой жадности. Они очень сильно хотят, чтобы им дали. Потому что по-настоящему нищие, они же не тянут руки. Нищета – это же благословение. Они просто молятся, могут поставить, чтобы для вас же благо. Можете положить что-то, какую-то денежку. Они постоянно думают о Боге. Они не работают поэтому. Или человек не может работать. Но он не может работать, зато может думать о хорошем. Ведь ему никто не запрещает желать всем счастья. Но выйди на улицу, возьми гармошку и начни там играть для всех, или там стихи рассказывать, или просто благословлять всех. Сидеть, допустим, и говорить: дай Бог, чтоб счастье у вас у всех было. Чтобы вы обрели Бога. И так целый день сидеть и говорить всем. Зачем руку тянуть? Добрые люди подойдут, скажут: спасибо тебе, добрый человек. Дадут копеечку. И ты будешь радостный. Всегда будешь радостный. Представляете, какая хорошая работа. Всех благословлять постоянно. Почему же он такой: дайте поесть, гады! Или как у нас вообще там интересно так собирают пожертвования. Я на Арбате когда работал, там мужчина стоял и постоянно такой тряс руку и кричал: пожертвуйте на бухло! На бухло, знаете, что значит? Значит, выпить, пожертвуйте на выпивку. Люди добрые, на бухло пожертвуйте! Так кричал. Так добрые люди на бухло не жертвуют. Выполняется из чувства эгоизма, страсти, деятельности. Из эгоизма выполняется. Человек сильно привязан к деятельности. Вот смотрите, если человека в страсти спросить: ты кто? Он скажет: я инженер. Точнее. Он говорит: что значит точнее? Я инженер. Нет, ты не инженер, ты душа вообще-то. Душа. И ты должен думать о духовном в первую очередь, а не о своей работе. Но человек в страсти, он очень сильно себя отождествляет с тем, что он делает. Человек в благости не отождествляет себя с этой деятельностью. Ты кто? Доктор? Нет, ты душа. Прежде всего душа. Да, ты в этой жизни выполняешь такие обязанности, пытаешься помочь людям. Ты лектор? Нет, не лектор. Ты читаешь лекции просто, выполняя свой долг. Но прежде всего ты душа. Ты не Олег Геннадьевич Торсунов даже. Потому что в прошлой жизни, может быть, ты вилял хвостом. И тогда тебя не называли Олег Геннадьевич Торсунов. Ну, как-то называли по-другому. Может быть, жучка там или еще как-то. Видите, у нас могут быть разные тела. И не надо к этому привязываться. Сегодня Олег Геннадьевич Торсунов, завтра там жучка. Всякое может быть. У человека может быть разные тела в зависимости от его желаний. Это не то, что там Бог такой плохой, что он наказывает. Собачье тело дается не из наказания, а для того, чтобы человек получил то, что он хочет. Вот если человек постоянно ругается со всеми, то ему надо свое желание выразить, очень сильно излить. И он рождается собакой в следующей жизни. И он может гавкать, может не гавкать. Все. У него два варианта только есть. Ну потому что он как бы хотел этого. Или ты, допустим, хотел наслаждаться, балдеть все время. Тогда тело кошки. Пожалуйста. Ну нет проблем. Так руку, так лапу положили, так будет. Всегда хорошо. И так хорошо, и так. Как ни положи, всегда хорошо. Тело для наслаждения. В человеческом теле так не подлежишь. Вот кошка всегда может наслаждаться. Но она всегда и так, и хорошо, и так. Все. Кому понравилась такая жизнь, поднимите руку. Если кому-то понравилось, то вот, значит, будет тело кошки. Зачем дается тело, вот, допустим, коровы? Ну, чтобы кушать. Корова кушает постоянно. Даже ночью пережевывает то, что она... Она отрыгивает и пережевывает назад то, что она съела днем. Ну, не накушался человек. Получает тело коровы, чтобы накушаться просто. Но если человек хочет не просто, иногда вот как я, допустим, люблю хорошо покушать, побольше. Жена меня спрашивает, вкусно или нет. Я не знаю, вкусно, нет, главное побольше. Тело коровы. Но если человек разбирается, вкусно или нет, тогда другое тело, тело свиньи. Вот свинья, она в ней глазки просто такие. Вот вы видели, как она кушает, свинья, нет? У ней глазки расплываются, правда. Она просто счастлива вообще. И знаете, интересно, чтобы она сильно наслаждалась пищей, Бог ей дал возможность даже испытывать счастье от испражнений. Да, испражнений есть, она вообще очень вкусно. Не надо в ресторан дорогой ходить. Бог дал возможность наслаждаться пищей. Если не верите мне, сфотографируйте глаза свиньи, когда она ест, и глаза человека, когда он ест. Сравните, у кого больше счастья. Вы видите, человек просто отдыхает по сравнению со свиньей. Таким образом, животные тела – это не то, что проклятие какое-то. Это возможность испытать вот эти вот виды счастья. Действие, желая наслаждаться жизнью. Это не в человеческом теле надо делать. Допустим, секса хочется, тело обезьяны. Супер просто. 5 раз в день по часу без всяких половых расстройств. Не верите? В Индию съездите посмотреть, засеките. Я засекал. 1 час как минимум. И там такие визги-писки, что ни в одном эротическом фильме не увидишь. Там просто аншлаг. Просто аншлаг. Тело обезьяны. Самая разумная нация у нас какая? На Земле. А? Евреи? Что-то, не знаю, незаметно. Американцы. Они научились пересаживать человеку обезьяньи половые органы. Но ученые заметили, что с сексом все нормально, но человек почему-то начинает вот так. Какие-то у него эмоции начинают другие как бы проявляться в жизни. Настраивайте получше, сейчас покажу. Ну, кому-то нравится. Готовится к обезьяньему телу. Некоторые уже в человеческом теле, они уже начинают потихоньку приходить к этой обезьяне жизни. Называются нудисты. Они выходят на пляс, раздеваются, уже привыкают уже в человеческом теле. Осваивают как бы обезьянье тело уже в человеческом теле. Это закон кармы. К какому бы состоянию ни стремился человек в этой жизни, он, несомненно, его достигает в следующей. А если жил свиньей, останешься свиньёю. А если туп как дерево, родишься баобабом. Помните Высоцкий пел? Про закон кармы. Вот. Ну, то есть, вот и все. Человеческая жизнь не предназначена для всего этого. Она предназначена только для внутренней жизни, для духовной жизни, для того, чтобы желать всем счастья, прощать, просить прощения, думать о возвышенном. В этом необходимость человеческой формы жизни. Все остальное получается само собой. Приходит само собой, все виды счастья на этой земле само собой. Не надо сильно беспокоиться об этом. Человек в страсти очень жаден, когда выполняет действия. Он завидует и нечист. Нечист. Люди в страсти нечистые. Они очень внешне чисто одеваются. Очень красиво, стильно. Но внутри нечистые. Потому что они завидуют друг другу. Они рисуются друг перед другом. Люди в страсти не могут найти себя. Потому что они играют постоянно какую-то роль. Они постоянно как бы из себя что-то корчат. Но расслабься, ты стань самим собой. Боится. Потому что там внутри попахивает, понимаете? Поэтому он играет из себя что-то. Это люди в страсти. Люди благости рисуются? Нет. Люди в невежестве рисуются? Нет.
Ну и какие здесь такое?
Невежество, они не рисуются. Люди в страсти только рисуются. Когда люди делают из себя очень успешных, это страсть. Это не благость и не невежество, это страсть как раз и есть. Если вы хотите понять, что такое страсть, когда заходите в самолет, посмотрите на бизнес-класс. Ну, рисовка такой. Человек рисуется. Знаете?
Ну, очень уважаемый человек.
И когда человек находится в страсти, то всегда означает, что он очень сильно радуется и очень сильно печалится. Ну, то есть он не может быть счастливым по факту, потому что сильная радость — это не счастье. Это просто страсть. Сильная радость, она в сердце происходит. Когда человек по-настоящему радуется, он даже не улыбается в это время. У него такое чувство сильное, что он даже губы не может пошевелить. Это настоящая радость. Когда человек внешне все делает, губами. Давайте похлопаем, поприветствуем. Это страсть. А сегодня танцы. Танцуют все. Видите, человек что-то из себя корчит. Ну, сказал бы просто «танцы». Что вы сами делаете? Это страсть. Страсть вы делаете. Все связано с этими тремя силами. Благость, страсть, невежество. Танцы в благости. Пам-парарам-пам-парам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. В благости, да? Танцы в страсти. Тум-тум-тум-тум, пу-ру-ру-рум-бум. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Страсть. Танцы в невежестве. Тун-тун, тун-тун-тун-тун. Вниз, да, энергия вниз идет. Страсть означает бальные танцы. Благость — это танцы, связанные с храмовым поклонением. Может быть, даже такие не видели. Это очень возвышенные, чистые танцы. Чистая красота идет от людей. Раньше такие танцы были, они для Бога раньше люди танцевали, рисовали для Бога, пели стихи. Раньше в древней культуре не было просто обычных танцев, только для Бога. Стихи только для Бога, поэмы только для Бога, все для Бога делали, все было в благости. Вся культура была в благости. Сейчас уже очень трудно такую культуру найти. Мы даже не знаем, о чем речь. В невежестве. Человек, когда действует в невежестве, он находится в полной иллюзии. Он абсолютно искренне уверен, что он разумный человек. Абсолютно искренне. Да? Дальше. Действует всегда вопреки указаниям священных писаний. Все наоборот. Если священные писания говорят «не пей», то он считает, что пить это круто вообще, это нормально. Только язвенники, трезвенники не пьют. Ну то есть человек в невежестве, он все наоборот. У него все наоборот. Изменять это круто. И он этим гордится. Гордится этим, понимаете? Что он пьет. Это невежество. Человек в невежестве никогда не учитывает последствия своих отрицательных поступков. Никогда не учитывает. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Ну никогда, что дальше будет по барабану? Просто действуем без всяких проблем. Живем и наслаждаемся, веселимся. Действие в невежестве всегда связано с насилием. Человек не может не совершать насилие, когда он в невежестве находится. Потому что его радость основана на страдании других. Радость человека в страсти на чем основана? На взаимной выгоде. Ты мне, я тебе. Это тоже насилие, только скрытое. Люди в страсти, они чем занимаются? У них это называется здоровая конкуренция. Ну, то есть они пытаются быть сильнее других, но по закону. Люди в невежестве без закона это просто действуют. Они просто в наглую совершают насилие и все. Дальше. Обманывают других люди в невежестве. Прежде всего, они обманывают самих себя. Они в полной иллюзии находятся. Люди в невежестве постоянно оскорбляют других. Они могут жить без оскорблений. Они живут в лени. У них сердце ленивое, людей в невежестве. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Они постоянно всем недовольны, правительством, страной, людьми вокруг, постоянно всем. Женщины могут быть в невежестве? Могут. Вот это как раз у женщин вот так проявляется. Они постоянно сплетничают. Допустим, есть такая особая форма жизни на русском языке. Это особая форма жизни, называется бабки. Когда бабки возле подъезда собираются, и ты мимо проходишь, они все про тебя скажут. Все знают про тебя. Но что-то не самое лучшее в основном. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, но вот как вас понять, мы, увы, не знаем. Это невежество. Постоянно всем недовольны. И они откладывают работу над собой всегда на потом, невежественные люди. Они не могут трудиться над своим сердцем совсем. Не хочется туда заглядывать. Отношения с совестью. Благостные люди стремятся узнать совесть, как говорит совесть, ее голос, услышать пытаются. Страстные люди хотят его слышать только когда им выгодно. Допустим, жена уходит, он раскаивается, говорит, прости. Страстный человек. Но когда она осталась, на следующий день уже забыл. Все, совесть уже заглохла. Невежественный человек никогда совесть не слушает. Он ее пытается уничтожить, задавить. У него все наоборот, никак по совести. Все в этом мире соткано из этих трех сил. Надо в этом разобраться. Если вы неосознанно или осознанно попадаете под влиянием одной из этих сил, вторая уже будет ослабевать в вашей жизни. Например, если вы страстные песни любите, ну страстные песни это песни, а такое как бы наслаждение любовью такие. Светки Соколовой день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Розовые розы, Светки Соколовой. И так далее. Да? Это страсть. Благость — это песни патриотические. Это песни о Боге благостные, о нравственности, о правильной жизни песни благостные. Есть еще духовные песни. Это песни о любви к Богу. В основном молитвы. Невежественные песни. Это песни чаще всего хриплым голосом.
Нинка, как картинка, с фраером гребет.
Такая песня есть.
И перо за это получи.
Ну, зарезал ее под конец. Ну, то есть это невежественная песня. Некоторые любят слушать. Благость, до свидания. Если любишь такие песни, благость, до свидания уже. Страсть любишь, благость, до свидания. Они не смешиваются, эти все силы. Они каждое пытаются доминировать, пересиливать. Учитесь жить в благости. Учитесь слушать благостное, контактировать с благостным и жить в благости таким. Надо попытаться это сделать. И тогда у благостных людей судьба очищается от грехов. У страстных людей грехи незаметно копятся. И потом неожиданно приходит страдание, кризис. В жизни наступают кризисы. У невежественных людей судьба идет под откос, и они даже об этом не знают. Они просто катятся с горки и даже не замечают. И все заканчивается чем? Несчастным случаем. Они даже по факту и не замечают, как тело оставили. Страстные люди идут в животные формы жизни, невежественные. Страстные люди рождаются опять в человеческом обществе, благостные идут на высшие планеты, получают другую жизнь, более возвышенную. Это закон кармы, я вам сейчас объясняю. Так описано в Ведах. Благостные люди оставляют тело в осознанном состоянии, страстные в сильных желаниях, не в осуществленных мечтах. Невежественные люди оставляют тело в бессознательном состоянии. Благостные люди получают счастливую жизнь, счастливую судьбу. Страстные люди только гонятся за счастьем всю жизнь и в него играют. Невежественные люди путают счастье. Они считают себя счастливыми, но они путают счастье с невежеством, ну, со страданием. Они все наоборот. Просто, живя в страданиях, думают, что они счастливы. В иллюзии находятся. Благостные люди пытаются говорить о возвышенных вещах, работать над собой. Страстные люди говорят о бизнесе, о делах. И невежественные люди сплетничают и оскорбляют других. Благостные люди питаются чистой пищей, в которой нет насилия. Страстные люди питаются изысканной пищей, пытаются питаться пищей вкусной, изысканной, неважно, есть там насилие или нет. Невежественные пищи, невежественные люди просто едят один лишь грех. Они питаются водкой, вином, соленой рыбой, там, ну, простая пища такая, вокруг водки пища созданная, вокруг спиртного. Ну, что к спиртному мороженое не подходит, так? Значит, ну, рыба подходит. Вот это создается так питание. Вокруг бутылки. Невежественные люди так питаются. Речь благостных людей простая. Простая, понятная, сердечная. Страстных людей речь наполнена всякими новыми словами. Суши, кебаб там всякие и так далее. Ну, такая страстная речь наполнена понтами. Ну, то есть тем, чтобы я вот крутой очень. Неологизмами всякими, иностранными словами страстная речь наполнена. Невежественная речь — это блатной жаргон или мат. Невежественная речь. Видите, в этих трех силах все есть, все, там все есть. Вся жизнь человека может протекать в этих трех слоях. Теперь знайте, что эти три силы сковывают живого существа своими энергиями. Благость сковывает знанием и счастьем. Вот ко мне подошла одна женщина благостная и говорит: у меня такая жизнь счастливая была, почему меня Господь все отнял сейчас? Она уже в возрасте. Я объяснил, потому что благость тоже нехорошо. Человек должен научиться жить для Бога. Должен... Наша цель жизни — это духовность, это не благость. Благость — это просто то, что помогает этому. Понятно, да? Ну, то есть благость — это тоже плохо. в конечном счете. Лучше быть духовным человеком, чем благостным. Благость — это лучше, чем страсть. Надо стремиться к благостной жизни, к чистой жизни. Благость сковывает счастьем, человек становится счастливый. И знанием. Он начинает гордиться своим познанием. И в результате деградирует. Если человек духовной практикой не занимается, та же благость ему не поможет. Страсть сковывает, знаете как? Она создает человеку костную среду, из которой невозможно вырваться. То есть страстные люди, смотрите, у них нет близких отношений друг с другом. Они только живут работой и своими приобретениями. Они привязаны к квартире и к работе, к машине. И вокруг этого строится вся их жизнь. Поэтому они как в тисках живут. Они боятся все это потерять. Они думают, что нет другого выхода. Благостные люди не привязаны ни к машине, ни к квартире, ни к работе. Они привязаны к наставникам, к благостной среде, привязаны к вот духовной практике. Понимаете? И поэтому они счастливы. Эти все вещи не требуют усилий. Для того, чтобы заниматься духовной практикой, надо пахать как ишак для этого всю жизнь. А все, что связано со страстью, требует огромных усилий для того, чтобы это достигать. И достижения на этом пути по капелькам достаются человеку. Невежественные люди находятся тоже скованы страхом, потому что в невежественной среде есть свои законы. Оттуда нельзя просто так выйти. Тебя просто убьют. Скажут, ты с нами уже повязан. Все. Живи так, воруй, ненавидь всех, иначе мы тебя прибьем. Очень страшно. Невежественная жизнь страхом сковывает. Допустим, семья невежественная, как люди живут вместе. Муж говорит, попытаешься уйти от меня, убью. Ну, страхом держит ее, мучает ее, держит страхом. Невежественная семья. Страстные люди договариваются. Они не любят друг друга, но они живут для чего? Для детей, для того, чтобы все было хорошо. Ну что, зачем тебе уходить? У нас все хорошо, у нас есть квартира, работа. Давай будем вместе. Давай будем улыбаться просто друг другу, общаться нормально. Любви никакой нет. Просто договариваются. Благостные люди учатся служить, прощать, работать над собой, учатся близкие отношения строить. Почему человек не может вырваться из страсти? Он скован. Причина только одна. Он не хочет, он не может научиться жить не для себя. Он не знает, как найти наставника, не знает, как найти веру, не знает, как найти время, чтобы ходить на лекции. Он очень занят, скован занятостью, непосильным трудом, и у него нет сил работать над собой. Так держит страсть людей в тисках своих. Когда человек появляется сильное желание работать над собой, он побеждает эти тиски и бежит на лекцию. И бежит туда, где занимаются работой над собой. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Понимаете? Не спи, вставай, кудрявая. Ну, то есть благость означает оптимизм. Такой вот, такая жизнь. Оптимистичная очень, светлая жизнь. Цена пожертвовать вот этим желанием много денег, власть, богатство. Сказать себе, что это не главное. И стремиться к отношениям. Стремиться к работе над собой. Стремиться к чистому, светлому жизни. Это благость. Это победа над судьбой. Это победа над кармой. Невежественные люди скованы привычками. Они не могут бросить пить, не могут бросить курить, не могут бросить среду, в которой находятся. Она их держит тисками. Что сделать? Пожертвовать всем этим. Первое, что невежественный человек должен сделать, он не должен встречаться с невежественными людьми. Самое первое, что человек должен сделать в своей жизни, он должен пытаться поменять окружение. Знакомьтесь друг с другом. Вот вы стремитесь к благости. Знакомьтесь друг с другом. Общайтесь на возвышенные темы, работайте над собой, обсуждайте, как жить правильно. У нас на сайте, допустим, у нас в контактах есть группа под моей фамилией. Там сейчас уже почти 150 тысяч человек. И они все общаются между собой о чем? Где купить шмотки? Где сходить на концерт? Нет. Они общаются, как правильно жить. Они обсуждают эти темы. Понимаете? Вот надо так жить. И представьте, мы сейчас, если, допустим, в благостной группе, вы находитесь в благостной группе, хотите выйти замуж, допустим. Это же легче, правильно? Легче среди благостных людей искать себе мужа, чем просто непонятно где там на сайтах знакомств. Мало ли кого-то там встретишь. Кто его знает? Всегда, когда человек живет в благости, ему легче жить. Какие у вас вопросы? Я хочу услышать вас теперь. Я чувствую, что вы немножко подустали уже, но я хочу вас услышать. Какие вопросы у вас? Да? Спасибо вам за ваш вопрос. Смотрите, вопрос правильный. То есть, ну, если я чего-то хочу, ну, неужели это и есть благость? Вот я хочу что-то делать и делаю, какая это благость? Как один человек ко мне подошел, говорит, вы знаете, а мне больше всего нравится есть в жизни. Это мой долг? Я говорю, так всем нравится есть. Всем людям нравится есть. При чем тут долг? Смотрите, то есть обязанность человека заниматься тем, что у нас, почему мы получили человеческую форму жизни? Потому что у нас в разуме есть одна брешь. У всех животных разум абсолютно эгоистичен. Он хочет делать только для себя все. Поэтому получается животная форма жизни. Там нет никакой возможности бескорыстия. В человеческом теле есть хотя бы одна дырочка, понимаете, в разуме. Должна быть какая-то дырочка, где человек хочет что-то делать для других. И это называется предназначение человека. О рыбках поет рыболов, о птичках поет птицелов, а я о пиявках пою. Помните, Довлемар? Ну, то есть он пиявки ставил всем. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что у человека есть что-то. Вот, допустим, ребенок любит строить дом для бабушки. Это его природа. Вот если он любит строить дом для себя, это уже не природа. Если человек любит другим стихи рассказывать, значит, это его природа. А если он любит для себя это делать, это не природа. Ну, то есть природа человека означает деятельность, направленная на благо других. Радость — это деятельность. Ваш вопрос правильный, вы уточнили. Потому что иногда люди думают, что если они им нравится, допустим, что-то для себя делать, это их природа. Человек, допустим, говорит, а я рисовать люблю, но почему-то никому не нравится. Так это не твоя природа. Природа человека — это рисовать то, что людям помогает. Это природа. А не то, что тебе просто балдеешь от этого. Это не природа. Это называется хобби, влечение. Или человек играет, допустим, я говорю, для себя люблю играть. Это что, моя работа должна быть? Нет, работа — это когда ты любишь играть на музыкальных инструментах для других, чтобы были счастливы люди. Это работа, это природа человека. Разум бескорыстен в этом направлении. Следующий вопрос. Да, ваш вопрос. А, ну, то есть, хорошо, а как его зовут, этого ребенка? Ну, вот это тот случай как раз, который чаще всего бывает. Понимаете, часто мы не знаем, вообще судьба — очень сложная вещь. Мы думаем, что когда дети рождаются инвалиды, это значит что-то вот сильно плохое. Я сейчас вам расскажу одну историю, у вас похожая история. Ко мне приехали из Красноярска семья. Приехали муж с женой, состоятельные люди. Очень талантливые, состоятельные люди. И у них два ребенка, два мальчика. Один из них слабоумный, а другой нормальный. Вот. И они мне задали вопрос. Почему он таким родился? Они мне задали вопрос, почему, что за судьба, кто виноват в том, что у нас такой ребенок родился? Они мне такой вопрос задали. Они мне спросили, почему он таким родился? И знаете, я начал смотреть, я увидел, что этот человек, он отработал почти всю свою карму на земле в прошлой жизни. И для того, чтобы ему чуть-чуть карма осталась, ему не надо здесь никакую деятельность совершать. Он должен здесь просто перестрадать на земле и дальше на высшие планеты. Когда человеку нужно просто перестрадать, просто здесь отмучиться, он рождается без разума. Ему не нужен разум, нужен для того, чтобы что-то делать. Ему нечего делать. Часто человек рождается на земле для того, чтобы просто дать возможность людям очиститься рядом с собой и отправиться наверх. Знаете, я провел исследование по семьям, в которых рождаются инвалиды с детства. Ну, аутизм, ДЦП там и так далее. Ни одного раза я не встретил людей с плохим сердцем. Это благословение. Когда такие дети рождаются, и родители оставляют их в семье, таких детей, эти люди обычно, они становятся очень доброго сердца. Это люди необычные, то есть у них очень глубокое, доброе сердце, способное заботиться. Понимаете, это благословение. Дальше, те дети, которые получают эту заботу, в следующей жизни становятся ангелами-хранителями у этих людей. Они идут на высшие слои планеты, как ангелы охраняют жизнь тех, кто заботился о них в прошлой жизни. Дальше. Человек, который берет на себя очень тяжелую аскезу в этой жизни, он уже благословлен. Благословлен быть духовным. Бог любит такого человека. Дальше. Знайте, что когда человек дает Бог, Бог дает человеку очень сильное испытание в этой жизни. Глупые люди это рассматривают как наказание, а разумные люди это рассматривают как благословение. Потому что когда ты должен перейти через большую гору, кем ты становишься? Скалолазом, как минимум. Человек получает квалификацию, понимаете? Если человеку надо через трудность перейти в жизни, когда он переходит, кем он становится? Мудрецом. Если человеку дается сильное испытание в жизни, как минимум он становится мудрецом, если он пойдет в гору. Самая большая проблема, знаете, таких людей в чем заключается? Они не хотят идти в гору. Они не верят, что это принесет им счастье. Надо брать. Это то, что я говорю, сейчас очень тяжело. Я понимаю, что я не имею права на эти слова. Я понимаю. Но я знаю также, что я должен это сказать. Надо брать свою ношу и смело, с радостью ее нести. Это принесет счастье всем. Это облагородит весь мир, облагородит ваши сердца, даст милость. Вы уже печать милости на лице имеете оба, и вы, и ваш муж. Уже имеете печать милости Бога. И вы столько еще получите милости этой в своей жизни. Только потому, что вы несете эту ношу. Думать о том, почему так получилось, кто виноват, я или муж, это предательство перед своей судьбой. Это вообще как бы не то, о чем вы должны думать. Вы должны думать, для чего это все. Бог дает избранным людям испытания в жизни, избранным людям испытания, всем остальным расслабление. Если человек родился, у него хорошая семья, у него все нормально, нет никаких проблем, его никуда не тянет, он как бы, все нормально. Это проклятие. В наше время это проклятие. Почему? Потому что что из него вырастет? Котлетка просто. Расслабленная тюфтелька. Больше ничего из него не вырастет, из этого человека. Если человек имеет испытания в жизни, он благородным человеком может стать. Вырасти благородным человеком. Вы услышали меня? Знаете, еще я вам скажу, что эти люди, я очень благодарен им за то, что они мне открыли глаза. Я когда начал работать с этим ребенком, то они мне сказали, что он очень на самом деле хороший человек. Очень хороший человек в сердце своем, очень чистый и светлый. И я потом это увидел. Вот эти все внешние проявления я отбросил и увидел сердце, чистое, светлое сердце этого человека. Ну, ему просто трудно как бы жить вот обычной жизнью, потому что есть сила, которая мешает ему это делать. Но в сердце он чистый, хороший, благородный. И так как он хороший, они тоже радуются ему, этому человеку. Я их спросил, а почему вы не печалитесь от того, что у вас такой ребенок? Они говорят, вы знаете, мы печалились сначала. Но потом мы начали глубже пытаться понять тему и поняли, что печалиться нечему, потому что хороший человек. Они увидели хорошего человека в нем. Душу, то есть они увидели, душу. В этом мире прокляты не те, кто имеют испытания, а те, кто их не имеет. Эта жизнь не предназначена для наслаждения, она предназначена для борьбы. Кто побеждает, тот получает счастье. Вы пришли на лекцию, это уже победа. Вы задали вопрос, это еще большая победа. Это значит, что Бог уже благословил вас. Потому что очень трудно такой вопрос задать при всех. а вы это сделали. Это означает, что уже благословения все с вами, Бога уже. Нам в этом мире всем придется непосильные экзамены сдавать. Полная иллюзия думать, что этот мир предназначен для того, чтобы балдеть. В Ведах написано, что рождение во много раз тяжелее, чем смерть. Муки рождения нельзя сравнить с муками смерти. Человек 9 месяцев находится в замкнутом пространстве, как в тюрьме. Когда мать ест острую, кислую, сильно соленую пищу, его обжигает эта пища. Ему очень тяжело это переносить. Он корчится от этой пищи. И он постоянно думает о том, как освободиться из этого состояния. Но когда рождается, он не может дышать. Ему очень тяжело. Ему на 7-м месяце беременности ребенок помнит до 100 своих прошлых жизней, написано в Шримад-Бхагаватам. А потом в результате мук рождения он забывает обо всем этом. Мы рождаемся в страданиях не для того, чтобы балдеть, а для того, чтобы сдавать свои экзамены здесь, на земле. Но счастье в этом мире есть. Оно удивительное, оно возвышенное, удивительное, чистое и светлое — это счастье. Просто оно доступно для тех, кто искренне хочет жить правильно, принять свою судьбу и идти вперед с этим. Люди в благости принимают судьбу, люди в страсти делают вид, что у них все хорошо. Люди в невежестве плюют на свою судьбу. Они просто разрушают свою жизнь. У нас уже нет времени. Спасибо вам, добрые люди. Спасибо. Дай Бог вам всего самого лучшего.